ох, как мог возвыситься в глазах начальства ротмистр Косиков, если бы не объявленный сотрудник Свирский принес ему на блюдечке свободный голос. Это ведь не рукописные прокламации бестолковых старшеклассников и не кухонный кружок читателей запрещенной повести «Венок из колючей проволоки», раскрытием которого Артур так похвалялся последнее время. Да и весь краснохолмский штаб ведомства ходил бы в именинниках. Фиг вам. Но, думая об этом, Валентин не ощущал никакой гордости за свое молчание и оправдавшийся риск. Было только стыдно, что он колебался тогда, раздумывал. Кстати, альманах Ржева все равно, конечно, погорел, потому что публицистика и подполье несовместимы. Но кое-что сказать ребята успели. И к тому же время наступало новое. Сделать с редакцией «Свободного голоса» что-то серьезное было уже трудно. Костю лишь обругивали на всяких собраниях, но не прогнали ни из журналистов, ни даже из Федеральной лиги. Четыре. «Да, я был микробом», — сказал Валентин, упорно глядя в глаза Абову. Хотя иногда слегка кусачим, но, конечно, не мыслил загрызть акулу. Абов из-под припухших своих век смотрел на него серьезно и будто даже с сочувствием. «Но ведь, Валентин Валерьевич, так или иначе, вы полагали, что боретесь с ведомством, а? Правильно я понял?» «Я не боролся», — зло сказал Валентин. «Что я мог в моем-то положении? Бороться — это было все равно, что щекотать соломинкой паровоз, чтобы сошел с рельсов. Но я старался убрать с пути паровоза тех, кого сумею». «Это ведь, по сути дела, тоже борьба». «Что ж, хорошо, если так. Тогда можно еще вопрос». «Валяйте». Валентина уже бесила от этого спокойного и какого-то простецкого любопытства. «Я понимаю так, что вы действовали по своей совести, как она велела. Но вы же человек умный, талантливый, с моралью. Вот эта мораль ваша, она не попадала в противоречие? Вас, когда на работу брали, вы же наверняка давали подписку не действовать во вред ведомству. Это, конечно, не присяга, но все-таки. А вы, значит...» «Метод, с помощью которого меня брали на работу», — с расстановкой произнес Валентин, — «уже сам по себе развязывал мне руки. А кроме того, если бы мне доверяли, тогда и можно было бы требовать преданного служения. А то ведь... Почему же вы думаете, что вам не доверяли?» «Я думаю...» «Нет, уважаемый Семен Семенович, ведомство не та контора, где кому-то доверяют. Ваш прежний коллега Артур Косиков при всей теплоте наших приятельских отношений то и дело сажал меня под колпак. То ли по привычке и для развлечения, то ли выполнял инструкцию. Причем иногда совершенно по-глупому, хотя вроде не дурак в этом деле. Знаете, наверное, толстую особу с трогательным именем Розалия Барзаконь. Вечно молодая и начинающая поэтесса и корректорша в торговом листке. Так вот, мы были почти незнакомы, но вдруг однажды начала она меня бурно приветствовать на улице, то и дело попадаться навстречу, зазывать к себе в гости и громко поносить лигу и правительство. Чуть не силой навязала мне видеофильм с речами эмигрантов. А потом поведала, что у нее с приятелями целая видеостудия, и скоро они наладят независимую телехронику с захватом кабельного канала. Я прямо сказал Артуру: «Ты не мог подсунуть мне кого-нибудь хотя бы помиловиднее?» А он только ухмылялся, змей. Потом заявил: «Выбирать не приходится, работаем с теми, кто есть». «А вы не ошиблись?» — настороженно спросил Абов. «В чем?» «Я знаю эту Барзаконь. Она же активная деятельница Союза Петра Великого, заядлая монархистка. Мы ее не раз вызывали для профилактики». Валентин сказал с удовольствием: «Монархистка она стала после соответствующих указаний, когда исчерпала прежнюю роль. О вызовах к вам она кричит всем знакомым, а раз в неделю незаметно спешит на явку в контору автосервиса с черного хода». «Однако же...» «Что однако же? Мне из окна видно, с четвертого этажа», — приятно улыбаясь, объяснил Валентин. «У меня труба хорошая, 12-кратная. Я иногда люблю понаблюдать за жизнью окрестных улиц. А что касается Союза Петра Великого, то не станете же вы отрицать, что именно ведомство финансирует сей славный патриотический орден?» «Стану. По крайней мере, я ничего про это не знаю, честно вам говорю». «Допустим, я вам даже поверил», — вздохнул Валентин. Это, однако, ничего не меняет. Кстати, 8 лет назад я был большой теленок, не знал о вашей конторе и сотой доли того, что знаю сейчас. Хотя, конечно, и тогда не строил иллюзий насчет этой славной фирмы. Если не строили, зачем соглашались на сотрудничество? Странно даже. Отказались бы, и дело с концом.
Да. А какой был бы конец? Вы знали, что деваться мне некуда. Индекс вербуемости, категория научная, все учитывает.
Абов ухмыльнулся почти как Артур. Есть в них во всех что-то общее.
Что значит деваться некуда? Соблюли бы принципиальность, столь свойственную лучшим представителям нашей творческой интеллигенции.
Валентин опять откинулся к стене.
Я, Семен Семенович, не имею оснований относить себя к лучшим представителям. И, может быть, поэтому в мои принципы не входит мученичество. То есть я готов преклониться перед страдальцами за идею или за собственную внутреннюю целостность, но все же считаю, что роль мученика — это что-то противное человеческой природе. Надо быть богочеловеком, как Христос, чтобы надеяться, будто пример страданий кого-то спасет и подвигнет людей на очищение. А когда в мученике стремится простой смертный, есть в этом что-то мазохистское.
«Так что, по-вашему, героизм совсем бесполезен, что ли?»
«Смотря какой. В древней еврейской истории есть предание, как повстанцы Иуда Гавлонита дали изрубить себя римским солдатам, но не обнажили мечей, потому что была суббота, день, когда религия запрещает иудеям всякий труд. Они соблюли принципиальность, проявили героизм. А в начале Второй мировой польские гусары на конях и с саблями бросались на вражеские танки. Благородно и красиво, это я без насмешки. Но не они победу сделали, а те, кто и отступать умели, и в обороне сидеть, в землю вгрызаться, в шеи кормить, грязь месить».
«Мы тоже умеем», — тихо сказал Абов. «Мы ведь не эти, не гусары, и грязи не боимся».
«Да, но не боитесь и людей с грязью смешивать. Впрочем, я сам виноват. Играл и чуть не доигрался».
«А что случилось-то?» — озабоченно, будто о болезни спросил Абов.
Заложники. 1.
Нет, про это не стал он рассказывать Абову. С какой стати? И так разболтался, потому что захотелось выплеснуть, наконец, все одному из них. Но теперь нервный запал угас. А тот эпизод в его отношениях с ведомством был последний. После кончины верного продолжателя, когда взрослое население Восточной Федерации все более развлекалось забастовками, парламентскими дебатами и перетряхиванием государственных систем, другая половина жителей страны, юная, тоже жила как умела. Под укоризненные вздохи теоретиков просвещения пышно расцветали на грядках дарованной властями демократии разные ребячие общества, редакции самодеятельных газет, клубы карате, рок-ансамбли, кружки юных экстрасенсов, всякие студии, спортсекции, туристические братства и лиги любителей фантастики. Расцвел вторым цветом и репейник. Его возродил Алька Замятин, теперь уже не загорелый зеленоглазый пацан 12 лет, а бородатый парень, студент художественного училища. Однажды нагрянул он к Валентину с компанией мальчишек и стал уговаривать помочь в съемках фильма «Новые приключения Робинзона». И Валентин не удержался, решил тряхнуть стариной. Примерно в это же время, далеко от репейника, в столичном пригороде, начал развлекать местных жителей самодеятельный театр «Грустные гномы». В нем участвовали и взрослые, и много школьников. Режиссер «Гномов» любил ездить по разным городам, знакомиться с неформальными обществами творческого направления, с целью обмена опытом. И вот однажды деятель этот со странной фамилией Тур-Емельян появился в репейнике, а там познакомился и с Валентином. Не скрывал, что знакомство со столь известным мастером ему весьма лестно. Рослый, толстый, очень добродушного вида Тур-Емельян вызывал, тем не менее, у Валентина тихое отвращение. В добродушии режиссера был излишний профессионализм, в поведении — чрезмерная вкрадчивость. И ребята не любили Емельку. Тот, наконец, понял, что тесной дружбы не будет, и укатил домой. Туда и дорога, казалось бы. Однако дело на том не кончилось.
Артур Косиков к тому времени давно уже пропал с горизонта. Его преемники в друзья к Валентину не лезли, беспокоили раз в полгода и просили теперь сведения общего, очеркового характера. Такие, которые, кстати, можно было получить вполне открыто, не играя в явки и агентов. И вдруг один из ведомственных деятелей, Максим Васильевич Разин, человек молодой, тихий и крайне воспитанный, нервно попросил по телефону о встрече для решения очень важного вопроса. Был август. Встретились на скамейке в пустом сквере у закрытого оперного театра. Разин сказал, что из столицы приезжает некая дама, известная своей экстремистской деятельностью. Она замешана в организациях скандальных митингов, распространении нелегальных изданий и связи с нехорошими иностранцами. Скорее всего, она тайный эмиссар зарубежного так называемого «Союза борцов за всеобщее равенство» и едет к нам в город для вербовки новых членов этой зловредной организации и распространения подпольной литературы. Черт знает что. Конечно, демократия объявлена и разрешено разнообразие мнений, но есть же предел. Валентин сказал в сердцах: «Занимайтесь хреновиной». Он теперь не церемонился с ребятами из этой конторы. На той неделе девятиклассники в гимназии нашлепали на принтере газетку под названием «Антифедерация». Так вы целое подразделение подняли, шум по всем школам. А сейчас вот и настоящего иностранного агента нашли. Какая-нибудь шизофреничка вроде вашей Розалии Барзаконь.
«Да нет, уверяю вас, это серьезно. Она здесь не первый раз. Мы давно ее держим на прицеле, а теперь пора...»
«Ну, а я-то при чем?»
«Дело в том, что у дамы легенда. Она едет как бы специально к вам».
«Чего?»
«Дело в том, что она с сыном, с мальчиком 12 лет. Он занимается в театре «Грустные гномы», вы ведь слышали о таком? Ну вот, руководитель театра посылает вам с этим мальчиком письмо. С просьбой».
Валентин ощетинно молчал.
«Мальчик способный, рисующий, захочет показать свои работы, побывать в детской студии, с которой вы в дружбе, вместе с мамой».
«Что же, она свои листовки ребятишкам понесет?» — резко спросил Валентин.
«Нет-нет, что касается листовок, это наше дело. К вам одна просьба. Они остановятся в нашем городе в гостинице. И надо сделать так, чтобы 16 августа мальчик и мама были у вас, не появлялись в номере с утра до обеда».
«Шмон хотите устроить?» — в упор спросил Валентин. Интеллигентный Максим Васильевич тихо кивнул.
«Прокуратура санкцию не дает, надо работать самим, потихоньку».
Проще всего было вежливо послать ротмистра Разина, мол, там, где ситуация связана с детьми, я в такие дела не впутываюсь. Но ощущение плохо склеенного вранья, неуклюжего спектакля тяжко насторожило Валентина. И еще сумрачный азарт — разгадать эту дурацкую, навязанную ему игру. Гости появились через два дня. Нервная, с печальными глазами дамочка, назвавшая себя Луизой, и пухленький, скромный вундеркинд Андрюша с папкой своих работ и письмом «Тур Емельяна». Андрюшины рисунки и эскизы декораций оказались очень славны. Валентин искренне хвалил их, а Луиза дышала застенчиво и восторженно, трогала хохолок на макушке сына и ревниво взглядывала на Валентина. «Правда, талант?» Потом призналась: «Я за него всегда так дрожу, никуда от себя не отпускаю. Сестра звала его сюда в гости одного, а мне представить страшно, как он без меня. Вот и приехали. Андрюшенька очень любит ваши иллюстрации и так хочет побывать в репейнике, мечтает стать мультипликатором». Андрюшенька, смущенный похвалами и маминым красноречием, сидел на краешке кресла и теребил стрелки на отутюженных белых брючках. «Завтра, 16-го, мы с утра едем за город», — сказал Валентин. «Весь репейник. Будем снимать игровые вставки для мультфильма «Новые приключения Робинзона». Отправляйтесь с нами. На съемки посмотрите, с ребятами познакомитесь».
«Ах, как чудесно! Мы обязательно, верно, Андрюшенька?»
Луиза, кажется, не очень удивилась приглашению, будто ждала. Они ушли, а Валентин принялся раскидывать, что к чему. Получалось бредятина. Никаким эмиссаром иностранного союза эта дамочка быть не могла. По причине патологической болтливости и, главное, из-за отчаянной любви к сыну, всепоглощающей и болезненной. Матери, которые так любят, не рискуют собой, чтобы, упаси бог, не оказаться оторванными от своего ребенка. Но на какую-то маленькую, одноразовую роль она годилась. Возможно, опять же, ради сына. Посулили что-нибудь. Но кто ей эту роль поручил? Ведомство? То, что на ведомство работал Тур Емельян, было ясно.
Скорее всего, приручили голубчика, узнав о его чрезмерных симпатиях к симпатичным мальчикам. Мол, было там что-то или не было, а не трепыхайся и делай, что велят, если хочешь жить без осложнений. Недаром же Разин так подробно знал о поездке и письме. И то, что он, Разин, какую-то свою акцию назначил на 16-е, тоже неудивительно. Запланированный отъезд Репейника на съемки был известен многим. Вот и пожалуйста, сделайте, чтобы 16-го они были у вас. Ну а зачем все это? Неужели впрямь для того, чтобы выманить мать и сына из города и на досуге пощупать их багаж? Нет, как говорят в Репейнике, расскажите это вашей теще, когда она добрая. Но тогда что? Может быть, Разина интересует вовсе не номер, где живут Луиза и Андрюшка. Может быть, его, Валентина Волынова, квартира, чтобы наведаться в нее, когда он уедет на съемки. Валентин жил теперь один. Тетушку он похоронил 2 года назад. Никогда он ее, сухую и строгую, даже во время болезни, по-настоящему, кажется, не любил. А вот померла и затосковал. Все же единственным родным человеком была. Похоронил он ее честь по чести, с отпеванием в Троицкой церкви. Могилу выбил на престижном Зареченском кладбище. Конечно, сперва не разрешали, отсылали в крематорий. Пришлось устроить скандал и побренчать перед городской властью лауреатскими медалями. В день похорон, воспользовавшись суетой, удрал из клетки, улетел в окно и не вернулся попугай Прошка. Долгое время не решался Валентин что-то трогать и менять в тетушкиной комнате. Но, наконец, собрался с духом и устроил в ней мастерскую, куда и поместил сконструированную Сашкой машину для сочинения мультфильмов. Очень ему попало за это от Валентины, с которой они тогда поругались и разъехались в очередной раз. Так что теперь, когда он уедет, квартира будет пуста. Отпирай и спокойно ищи, что надо. А что им надо? Пожалуй, одно их может интересовать. Дом обреченных. Рисунки и текст. Эту пронзительную повесть о приюте для ДВР, детей врагов народа, написал старый непризнанный прозаик Лев Крутов, который сам провел детские годы в таком доме. Нигде эту книгу не печатали. Взялось было издательство «Маяк», самое отчаянное, но и оно отступилось. Не в том было дело, что описывались жуткие события в давние времена первого последователя. Про ту эпоху разрешалось теперь писать все или почти все, что хочешь. Но било в глаза и в душу, и в сердце кричащая мысль о схожести, неразделимости времен тех и этих, нынешних. Валентин взялся делать иллюстрации для «Маяка», а когда дело прикрыли, работу не оставил. Сказал Крутову, что доведет ее до конца, черт с ним, с гонораром. А потом Лев Иванович пусть делает с картинками, что хочет, хоть за кордон шлет вместе с текстом. Познакомил Крутова с Валентином не кто-нибудь, а Тур Емельян. Когда-то Лев Иванович выступал в «Грустных гномах» со своими детскими сказками. Тур Емельян и приклеился к нему, влез в приятели и в одной из бесед посоветовал обратиться к художнику Волынову. Тот, мол, прекрасный иллюстратор. Тесной дружбы у Тур Емельяна с Крутовым, конечно, не получилось, но Лев Иванович был человек доверчивый, мог проговориться при случае, что Валентин делает рисунки для его новой повести. А повестью, видимо, уже интересовались. Да. Но в чем тут роль Луизы? Скорее всего, попросили присмотреть заранее, где, в каких шкафах-сундуках держит Волынов свои эскизы. Недаром она восторженно причитала. «Ах, Валентин Валерьевич, а нельзя ли взглянуть хоть глазочком на ваши новые работы? Ах, какой у вас порядок, все под рукой. Учись, Андрюшенька!» А затем еще лишняя гарантия, что Валентин 16-го будет занят с гостями, не окажется раньше срока дома. Если построить цепочку... Крутов, Тур Емельян, Луиза, Разин и он, Валентин Волынов. Что тогда выходит? 16-го пустая квартира Волынова должна ждать гостей. Конечно, если мыслить здраво, зачем Разину разворачивать столь громоздкое тайное действо? Мог бы придумать что попроще. Но Валентин за эти годы узнал и понял многое. Именно такие сложные операции имело обыкновение устраивать ведомство, делая вид, что занято крайне важной, а порой и опасной работой. Ибо как иначе оно могло задействовать непомерное количество своих сотрудников и оправдать их немалую зарплату? А здесь, к тому же, в случае удачи достигалась двойная цель. И повесть с рисунками окажется у них, и доказательство нелояльности Свирского налицо. Возможно, в связи с новыми веяниями шла перерегистрация всех необъявленных сотрудников и проверка их благонадежности. Вечером, сохраняя осторожность, Валентин переправил повести рисунки к Сашке, а тот — в известное одному ему место. Далее Валентин разработал план. Завтра он забудет дома коробку с пастелью для эскизов и вернется за ней. Где-то через час-полтора после отъезда. Оставит гостей на ребят и Алика Замятина, поймает на шоссе машину до города. Дома шмон будет в разгаре. Если окажутся люди незнакомые, он просто повышвыривает их за дверь. Нет, одного, пожалуй, стоит оставить заложником и вызвать милицию. Вот будет потеха. Если же там обнаружится Максим Васильевич Разин собственной персоной, ну, тем лучше. Поговорят. Последний раз. Почти успокоенный, Валентин сел за установку. Посмотреть и подправить готовые кадры сказки о рыбаке. Мысли, однако, продолжали рассеянно вертеться вокруг Луизы и Андрюшки. И вдруг одна мысль, колючая, прямая, беспощадная в своей простоте, вроде бы без всякой причины проткнула мозг. «А если я ошибся?» «Да, если все-таки Разин говорил правду. Если эта дура все-таки в самом деле связана с какой-то оппозицией и привезла сюда что-то запретное. Вдруг? И завтра мальчики из ведомства все это получат в готовом виде. Что тогда?» «Мало вероятности, что в наше время за это посадят, особенно женщину, у которой сын школьник. Но кто знает. И если это случится, то значит, маму за проволоку, а сына Андрюшку в интернат для сирот. Пусть не в такой дом обреченных, как в Крутовской повести, но все равно в казарму, подальше от матери. А ей каково? И виноват в этом будет он, Валентин Волынов, всю жизнь старавшийся делать для ребятишек только хорошее». Он метнулся к телефону, лихорадочно вспоминая номер для связи с Разиным. Сообщить, что завтра съемка отменяется, и пусть они катятся. Разинский служебный телефон не ответил. Оно и понятно. Полночь уже. Валентин тремя четверками вызвал дежурного по ведомству и нетерпящим возражения тоном потребовал номер домашнего телефона ротмистра Разина. По неотложному делу. Номер дали. Но и этот телефон молчал. Что было делать? Рвануться за помощью к Сашке? За советом? С просьбой просчитать все варианты на машине? Но судьба била до конца. Сашка утром уехал по делам института на БОП в столицу. Валентин лбом прислонился к холодному косяку. Темно было за окном. Беспросветно. Ни огней, ни звездочки. Выть хотелось от бессилия и ненависти к себе. Допрыгался, сволочь паршивая, стукач недорезанный. Поиграть хотелось, потанцевать на краешке, вставить фитиль профессионалам. А теперь что? Если даже башкой о бетон, дело-то не поправишь. Самое глупое, что он не знал даже фамилии Луизы Андрюшки, не спросил, в какой они гостинице живут, чтобы не демонстрировать излишнего любопытства. Черта с два разыщешь теперь, хоть подними на ноги всех ночных дежурных в степях Краснохолмска. А если и разыщешь? Звонить ночью в номер? Извините, завтрашняя поездка отменяется. Можно было бы позвонить рано утром. Кстати, почему они живут в гостинице, если у Луизы здесь сестра? Опять неувязка. Да прекрати ты играть в Шерлока Холмса, идиот! Он позвонил все-таки в гостиницу Селена. Не помогут ли ему разыскать женщину по имени Луиза с мальчиком Андреем? Разыскивает, мол, редакция вечерних новостей по срочному вопросу. Он знал, что разговор фиксируется, но наплевать. Дежурный ответил, что узнать можно только в справочном, а оно работает с 8 утра. А в 8 все должны уже быть в репейнике, чтобы ехать на автостанцию. Уговорить Альку Замятина, чтобы тот скандально уперся и отказался брать на съемку гостей? Но пока вся эта история закончится, пока мать с Андрюшкой вернутся в номер, Разин может уже провернуть, что задумал. Валентин, вздыхая от ощущения беды и позора, поколотился о косяк виском. Что-то легким металлом задело щеку. Это на гвоздике, на цепочке висел у окна оставшийся от тетки образок, похожий на овальную медаль. На нем отчеканена была Дева Мария с маленьким Иисусом на руках, а над ними — лучистая рождественская звезда. Никогда до той поры Валентин всерьез не думал о вере. Библию читал, но не как наставление для религиозного человека, а как сборник легенд. В приметы верил, о бессмертии души интуитивно догадывался, но к Богу не обращался. Если он даже и есть, чего его тревожить суетой мирских дел? Но сейчас, от безысходности и страха, от жгучего желания спасти Андрюшку от несчастья, а себя от проклятия, он сжал образок в потной ладони и сказал отчаянно, с последней надеждой:
«Господи, ну, пожалуйста, пожалуйста, пусть минует меня это! Умоляю тебя!»
И миновало. Перед рассветом обложили город вязкие тучи, и непредсказанный синоптиками циклон стал заливать округу безостановочным хлестким дождем. Ни о какой съемке не шло уже и речи. Луиза и Андрюшка просто не появились в репейнике, поняв, что поездка сорвалась. И вообще больше не появлялись. Через три дня Валентин позвонил Разину и сказал, что по ряду причин больше не может поддерживать с ним и с его коллегами никаких контактов. Разин почему-то не удивился, но все же спросил: «А что за причины, если не секрет?» «Вы не догадываетесь?» «Возможно, и догадываюсь, но только...» «Что?» — сказал Валентин. «Видите ли...» — деликатный Максим Васильевич прям-таки застеснялся. «Если вы отказываетесь от контактов сейчас, кто может гарантировать, что прежние контакты останутся навсегда секретом для окружающих?» «Вот, я испугался-то», — злорадно сказал Валентин. «Думаете, я не знал, что когда-нибудь вы мне этим пригрозите? Валяйте. Я не сделал ничего, за что меня можно предать анафеме. Слава богу, не успел».
«А кто поверит?»
— ласково заметил Разин. «А мне плевать. Главное, что я знаю это сам».
Два. Нет, не стал Валентин рассказывать Абову про Луизу и Андрюшку. Только тяжело сказал: «Не хочу я иметь с вами ни малейших дел. В прошлом году вы, то есть ваша фирма, поставили меня на край. Буквально. Конечно, я сам виноват, но вы... Из-за вас я чуть не предал ребенка».
Абов качнулся к Валентину. «Я не знал, что у вас есть дети».
«Не у меня». «Какая разница? Чужих, по-вашему, можно предавать?»
Абов сказал виновато:
«Поверьте, я ничего не знаю об этой истории».
«Возможно. Я и сам ее не раскопал до конца, и тем не менее».
Абов опять поколотил белыми пальцами по колену.
«Но то дело, с которым я к вам пришел, если вы откажетесь, как раз получится, что вы предали несколько детей. Извините уж за прямоту».
Валентин толчком сел прямо.
«Что вы городите?»
«А вы послушайте, наконец», — озабоченно попросил Абов. «А то мы все вокруг да около. Дело вот в чем. Завтра лагерь будет эвакуирован, за два дня до конца смены. В связи с аномальными явлениями, которые творятся вокруг. Ну, вы знаете, шары, пришельцы, площадка и так далее. Но несколько ребят останутся еще на три дня. Так называемые контактеры. Те, кто своими глазами видел этих инопланетян, будь они неладны. Или бывал непосредственно на месте посадки их аппаратов».
«Там бывала половина лагеря».
«Это не так. Ребятишки любят выдумывать. Кроме того, есть так называемые ложные площадки. А на месте приземления были всего 10 человек. Их-то и оставляют».
«Но зачем?»
«Да, очень просто. Положен карантин, по крайней мере, две недели. Активность пришельцев наблюдалась последний раз дней 10-11 назад. Вот с этими тремя днями две недели и набегут».
«А почему срочно увозят остальных? Жили-жили, и вдруг...»
«Так надо».
«А я-то здесь при чем?»
«Кто-то должен остаться с детьми. А кто? Бестолковые девочки-воспитательницы? Пьяница-физрук? Или это кликуша-директорша? Или, может быть, беспросветный идиот Фокин? Его нельзя подпускать к детям».
«Однако подпускали до сих пор».
«Кто ж знал, что он такой подонок? С него еще спросят за ребятишек-то».
«Что я всегда ценил в ведомстве, так это неистребимый гуманизм и любовь к детям».
Абов никак не среагировал на издевательский тон. Сказал устало:
«В общем-то, все это мероприятие даже вовсе не дело ведомства. Мы занимаемся им потому, что больше просто некому. Кавардак и у медиков, и у просвещенцев, и в милиции. Везде сплошные митинги и предвыборные собрания. Хотите или нет, а наша контора в сложные времена остается самой деловой, хотя и сама на грани расформирования».
«Ну и прислали бы сюда своего человека».
«А у нас нет такого человека», — искренне сказал Абов, «чтобы с ребятишками умел общаться и, как это,
нетрадиционное мышление и острый взгляд художника, и боевая закалка».
«Что значит боевая закалка?» — взвинтился Валентин. «Саид-Хар, что ли, имеете в виду?»
«Ну, хотя бы».
«Ха, теперь я понимаю. Вы нарочно подсунули меня в списки для призыва. За отказ от работы».
«Да помилуйте», — честно возмутился Абов. «Какие списки? Нас самих подняли среди ночи. Эти психи из генштаба уговорили наше начальство оказать содействие. Были общий бардак и свинство».
«Ну ладно», — хмыкнул Валентин. «Допустим. А зачем, чтобы здесь остался с ребятами человек с нетрадиционным мышлением и боевой подготовкой?»
«Я, собственно, имел в виду способность не теряться в необычной обстановке».
«А зачем, черт возьми?»
«Вот тут-то самый гвоздь».
«Ну и давай его, этот гвоздь».
Валентин незаметно для себя перешел на «ты». «Даю. Думаешь, почему раньше срока сворачивают лагерь? Был какой-то сигнал из неизвестного источника на экранах внутренней спецслужбы о том, что будто бы в конце июля в эти дни ожидается, ну, в общем, что-то такое. То ли показательный десант этих самых, на шарах которые, то ли кино они покажут про свою цивилизацию. Прямо в воздухе, стереофильм. Но покажут только тем, кто видел этих пришельцев раньше, и тем, кто был на месте посадки. Эти ребята, мол, уже заряжены особым полем и настроены на восприятие».
«Ты чего мне извилины-то склеиваешь?» — устало разозлился Валентин. «Я тебе кто? Мальчик-фанат из Лиги любителей фантастики? Или ты сам малость того? Заряжен полем?»
«Я также сперва говорил шефу. Но оказалось, правда был сигнал. Я видел запись. Вспышки всякие, лицо размытое. Маска такая с глазищами и без носа. И голос писклявый, неземной. Ну и к тому же первый раз, что ли? А бельгийские треугольники? А полтергейст в Доме профсоюзов? А тарелки на Качаевском пляже? Нет, что ни говори, а ломится к нам в гости какой-то чужой мир».
«И к этому миру вы подставляете десяток пацанят? Как подопытных кроликов?»
«Но ты же знаешь, пришельцы никому не причиняют зла. К тому же ваше дело не соваться близко, а понаблюдать со стороны».
Валентин проговорил с расстановкой. «А если я немедленно отправлюсь в город и в первой же редакции продиктую материал о вашем эксперименте над детьми? Что тогда? Упречьте по обвинению в вооруженном нападении на мухобоя?»
«Никуда не упрячем. Валяй, диктуй», — вздохнул Абов. «Скажут, свихнулся художник Волынов от творческого перенапряжения, а ребята останутся здесь без надежного человека».
«Я сообщу родителям».
«А интернатские все? Кому они нужны?»
«Специально подбирали, что ли?»
«Да побойся бога. Если уж честно, то тебя подбирали специально. С Мариной советовались, она тебя и назвала. А мы глянули в картотеке. Ба, наш человек».
Абов ожегся, а взгляд Валентина засмеялся торопливо.
«Ну, не наш, не наш. Теперь эта роль не играет. Здесь нужен художник Волынов, а не Свирский».
«Зачем я изгадил фамилию хорошего писателя?» — подумал Валентин. И сказал со злостью на себя. «Не понимаю. Я-то не был на площадке. И тем более не встречал этих гостей небесных. Значит, оставаться мне здесь нельзя».
«Они просигналили, что одному взрослому можно, чтобы не оставлять детей без присмотра».
«Господи, ну что за чушь?» — выдохнул Валентин. И подумал. «Самое удивительное, что я верю чепухе. Вернее, верю, что Абов этому верит».
«У тебя же глаз художника», — сказал Абов. «Профессиональная наблюдательность. Если что появится в самом деле, запомнишь в деталях, опишешь как надо».
«В секретном сообщении».
«Да хоть всему миру рассказывай. В статьях с рисунками и фото. Правда, говорят, фото не получается, они засвечивают. Потому и нужен художник, чтобы отразил подробности».
«Нет, ребят, мне от этого дела не избавить», — быстро думал Валентин. «Да и самого, если упрусь, постараются где-нибудь запрятать. Возможно, здесь же, под предлогом карантина. Но прорвусь. А дальше что? Ребята останутся с каким-нибудь гадом вроде мухобоя». Потом еще мелькнула мысль. «Это тебе за Андрюшку». Валентин сказал медленно и хмуро. «Но револьвер я в самом деле оставлю себе».
«Да ради всех святых!» — обрадовался Абов. Быстро встал. «Ты только это, покажи его. Что за игрушка-то?»
Валентин поднялся, задрал рубашку, вынул Бергман из-за пояса. Абов осторожно взял, повертел барабан.
«Хм, австрийский, но сюда явно с юга попал. Видишь, старый номер забит и новый, самодельный, наколочен». Валентин пригляделся. На рамке барабана снизу были неровно выбиты на металле цифры. 43-4-0-6. Третий ноль стоял значительно ниже остальных. И Валентин сжался, захолодел, как от скверной приметы, от предчувствия беды.
Три. В прошлом году, дав отбой Разину, Валентин ощутил свободу, как мальчишка в первый день каникул. Правда, ощущалась в этой свободе горечь, и стыд был за ту вину, что едва не обрушилась на него. Но и облегчение было. И чтобы сбросить прежний груз и переживания, Валентин решил, наконец, что сегодня закончит все срочные дела, позвонит Валентине и наутро купит билет на проходящий поезд. Укатит куда-нибудь к морю. А ночью по городу пошли посыльные военные коллеги, подымая и сгоняя на сборные пункты солдат и офицеров резерва. Подняли и Валентина. В ту пору уже вовсю по южным краям Восточной Федерации шло выяснение отношений и громыхали бои местного значения. Каждая провинция вспоминала свою историю, шила разноцветные флаги и требовала, чтобы ее признали отдельным государством. Но при этом не хотела признавать других и гребла под себя соседние территории. Города бастовали и строили баррикады, а между станицами и селами, кишлаками и аулами ощетинивались колючей проволокой границы. Национальные гвардии и дружины борцов за справедливость палили друг в друга, а чаще в мирных жителей, из всевозможных стволов, начиная от музейных кремневых ружей и кончая залповыми установками, захваченными в местных гарнизонах. Порой, обычно, когда очередной конфликт уже выдыхался, центральное командование спохватывалось и храбро посылало в горячий район батальоны всяческого спецназначения. Бравые парни в разноцветных беретах лихо въезжали на площади и проспекты, шарахая очередями по темным окнам и наматывая на гусеницы зазевавшихся демонстрантов. Потом объявлялись дни траура, создавались всякие комиссии для расследования и занудно заседал парламент, не приходя, как правило, ни к какому решению. Но заваруха в Саид-Харе напугала власти особенно сильно. Примыкавшие к Саид-Хару области не только заявили о создании очередной независимой республики, но возымели намерение слить ее с соседним государством. Открыли границу с ним, разогнав и срыв бульдозерами заставы. Из-за кордона пошли отряды чернобородых, в белых чалмах добровольцев, и потоком хлынуло оружие, которым до недавнего времени Восточная Федерация щедро снабжала наших миролюбивых соседей и братьев. И столичный штаб принял экстренные меры. Полусонных, не забывших еще теплые постели, матерящихся, перепуганных и проклинающих демократические преобразования резервистов, торопливо переодели в драное ХБ, дали под расписку короткоствольный Б-1 с полным боекомплектом, погрузили в тряские, дребезжащие заклепками четырехмоторные кентавры и к утру приземлили на раскаленном аэродроме в 20 километрах от Саид-Хара. Дальше двигаться было некуда. Дороги на Саид-Хар и на границу оказались перекрыты. На горизонте что-то дымно горело, отдаленно ухали залпы, а в сухой траве у бетонной полосы надрывно и мертво, как механизмы, трещали кузнечики. Резервную офицерскую роту поместили в нагретом пустом ангаре, почти без воды и совсем без еды. Так прошел день, а в темноте ангар кто-то попытался атаковать. Очереди гулкими отбойными молотками ударили по гофрированному железу стен, и люди в ответ лупили наугад, в ночь, из автоматов и старого ручника, высунув стволы в щели между металлическими листами. Стояла вонь от пороха, разогретой ружейной смазки и горячей стали. Утром повезли их в Саид-Хар. Открытый грузовик, в котором ехал Валентин, шел впереди. Под колесом что-то рвануло, кузов упруго вздыбился. Валентина кинула на кремнистую обочину. Он упал на сгиб левой руки и, кажется, порвал связки. Никаких врачей, конечно, с ними не было. Эдик Авербах, похожий на сердитого подростка актер Тюза, дал Валентину моток бинта, помог наложить шину из отколотой от кузова щепки. Все лаялись и хмуро сочувствовали. Оказалось, никто, кроме подпоручика Волынова, не пострадал. В Саид-Харе были знойные улочки с каменными заборами и глухими домами под выцветшей черепицей.
У Валентина осталась в памяти меловая пыль, которую выбивали из камней редкие пули. А еще колючки в щелях между плитами и сломанный пирамидальный тополь во дворе одноэтажной школы, где разместили роту. Никто ничего не знал, никто ничего не обещал, кругом было пусто, но изредка откуда-то постреливали. К отхожему месту в глубине двора приходилось бегать, пригибаясь. В середине дня полуголый, одуревший от зноя и безысходности обозный солдатик привез на транспортере термосы с дымно-подгорелой овсянкой и чаем, про который дружно решили, что это теплая верблюжья моча. После обеда опять ждали непонятно чего, маясь от неизвестности. И была на душе тоска, смешанная с надоедливой болью в забинтованной руке и запахом разогретых кирзовых сапог и ботинок, пропитавшим всю школу. Вечером, наконец, сказали, что рота выполнила свою боевую задачу и завтра их повезут по домам. Позднее стало известно, что в тех местах, откуда взяли резервистов, бурно вскипели женские митинги и забастовки.
«Верните мужей и сыновей, попавших ни за что, ни про что в чужую мясорубку».
Валентина говорила потом, что и она ходила на митинг. С плакатом. Вывозить должны были на рассвете. А в полночь пришел откуда-то Эдик Авербах. Озабоченно сказал дремлющим в повалку служивым. «Там один майор появился, ищет добровольцев. На телестанции сволочи из какого-то черного барса взяли заложников, грозят порешить. Требуют 2 танка, чтобы уйти за кордон. Генералы танков не дают, а спецы куда-то сгинули». Несколько голосов наперебой сказали, что пусть майор, черные барсы, генералы, заложники и спецы все вместе идут туда-то и туда-то. «Но ведь и правда же угрохают людей». Напряженно и будто стесняясь, объяснил Эдик. «Там 3 мужиков и мальчик, сын приезжего журналиста». Кто-то буркнул, что «все мы приезжие», а Эдик неловко топтался у классной доски с полустертой арабской вязью и неумело держал за ствол свой Б1, будто палку. Он сам был как мальчишка, низенький и тощий, с ребячей стрижкой, в зеленых шортах, пятнистой безрукавке, мятой егерской кипчонке козырьком назад и гражданских кроссовках. Несколько человек, нехорошо поминая генштаб, судьбу и белый свет, поднялись и взяли автоматы. Валентин попросил у бородатого соседа диск от ручника, чтобы приткнуть к автомату вместо рожка. «Куда ты с побитой-то клешней?» — сказал сосед и ругнулся. Днем его укусила какая-то скалопендра, и он маялся с опухшей ногой. «Да хрен с ней, с клешней. Как-нибудь с локтя». И, вспомнив почему-то приезжего вундеркинда Андрюшку из «Грустных гномов», Валентин пошел за Эдиком. У телестанции стало известно, что добровольцы уже не нужны. Возникшие с подкреплением спецы сходу взяли укрепленное здание, положили 2 террористов, освободили заложников и тут же отвезли на аэродром. От нечего делать Валентин и еще 2 служивых побрели по станции. В комнатах и холлах были побиты окна, катались под ногами гильзы. Свисал со стены буро-оранжевый флаг с рогатым черным полумесяцем. Их догнал Эдик Авербах. «Ребят, пошли. Поглядите, какой спектакль эти гады устраивали». В небольшой, но высокой студии пахло сжженным пластиком и валялись опрокинутые телекамеры. Горело несколько софитов. А на фоне размалеванного, как в сельском клубе, задника с цветущими деревьями, зелеными горами и густо-синим небом белели 4 петли. Из толстой капроновой веревки, аккуратные, овальные, с похожими на детские кулачки узлами. Они спускались с высоты, с темной арматуры и висели 2 метра от пола. Кроме 1. Та, 3 по счету, на 0,5 метра ниже. Под петлями стояла длинная низкая скамейка. У Валентина колюче, будто от воткнутой сапожной иглы заболело сердце. Эдик стоял рядом, стукая по ноге, как дубинкой, опущенным автоматом, и тоже смотрел на петли. Потом шепотом сказал. «Они 3 раза устраивали репетицию и давали в эфир. Выведут, поставят на скамью, наденут петлю, а дикторы их не вещают в микрофон. «Если не выполните наши условия, будет так!» И толкали скамейку. Не совсем, а для испуга. «Откуда знаешь?» — сумрачно спросил Валентин. Кроме сердца болела рука, и очень тяжело было держать на локтевом сгибе снаряженный диском Б1. «Они, гады, все это на пленку записали. Майор видел на мониторе. Говорит, заложники держались ничего, спокойно. И даже мальчик. Только под петлей начинал плакать. Сперва тихонько, а потом взахлеб. Каждый раз». «Заткнись, Эдик, пожалуйста», — выдавил Валентин. Петли были очень белые на темно-синем фоне, словно строчка из четырех нолей на громадном дисплее. Только третий ноль сбился, потому что барахлил регулятор строк. Те, кто удерживали заложников и не успели уйти, лежали теперь в соседней комнате. Пожилые бородачи в полосатых, как матрасы, халатах и молодые ребята студенческого вида, словно спали, свалившись кто где. И два мальчика. Один, лет 14, лежал ничком, приткнув голову к локтю бородача, а другой, совсем пацаненок, смуглый, с аккуратной школьной стрижкой, на спине. В мятых подвернутых брючатах, с марлевой нашлепкой на окровавленной щиколотке, в грязной белой рубашонке. Она была расстегнута, и четыре круглые дырки, черные, без крови, шли как по линейке через грудь, от остренькой ключицы до нижнего ребра. Руки ладонями вверх лежали вдоль тела. Подняв треугольный подбородок и приоткрыв пухлый рот, мальчик почти живым, спокойным взглядом смотрел в потолок, словно черные дырки в груди были не его. Сквозь навалившееся безвоздушное пространство, спотыкаясь и едва не падая, Валентин вышел на улицу. Звенело в голове, бритвенно резало сознание боль. И яркие звезды в черноте тоже были болью. И сухой треск ночных сверчков. Потом в этот нестерпимый звон вошли похожие на булькающий кашель звуки. Валентин с трудом оглянулся. Желтый свет падал из окна. Смяв козырек егерской кепки, прислонился лбом к стволу чинары майор, тот, что привел сюда добровольцев. Сперва показалось, что его тошнит, но почти сразу Валентин понял, что майор плачет навзрыд, выталкивает из горла вместе с рыданиями самые черные ругательства и колотит по дереву кулаками. Дома Валентин с неделю сидел в заперти, пил стаканами дешевый импортный ром, чтобы забыть Саид Хар. Потом крепко ударило по сердцу. Прибежавшая Валентина и вызванный ею знакомый врач долго приводили его в сознание, но в больницу он не поехал. Он узнал, что Валентина снова сделала аборт, и не стал орать на нее и прогонять, как в первый раз. Потому что зачем дети, если в мире нет для них пощады? Полгода он совсем не работал, ни с кем не встречался, только с Сашкой иногда. Ему выплакал за бутылкой всю боль, весь кошмар, но легче не стало. «Ты как-то все ж давай, разгибайся», — говорил Сашка, вертя в пальцах невыпитый стакан. «И главное, руку лечи». Руку Валентин сперва лечил, и у знаменитого хирурга, и у не менее знаменитого экстрасенса. Но три пальца, средний, безымянный и мизинец, так и не сгибались. Да и кисть не очень слушалась. Валентин бросил ходить к медикам и отказался от операции. В конце концов, левая рука-то. И вообще, наплевать на все. В репейнике он показывался редко. Не мог видеть ребятишек. Все казалось, что они глядят на него через овал капроновой петли. И в каждом смуглом и темноволосом пацаненке виделся тот, лежащий навзничь. Как он смотрел в потолок, будто в спокойное звездное небо. Наконец Валентин совершил над собой жестокое усилие. Чтобы все случившееся вынести за скобки, он сделал тушью рисунок заложники. Как трое мужчин и тоненький мальчонка стоят под белыми петлями на темном фоне из размытых теней, в которых угадываются фигуры автоматчиков. Разослал по редакциям. Напечатали рисунок две неформальные малотиражные газетки. В остальных отвечали: «Сделано, конечно, сильно, только вы же понимаете, сейчас и так все обострено». «Свобода печати», — сказал Валентин. Однако было уже легче, он малость оттаял. Сел за работу и сдал в книжную редакцию картинки для сказочной повести «Леший» по прозвищу «Леший с вами». И опять стал появляться в репейнике. Там уже заканчивали новые приключения Робинзона. А кроме того, он вернулся к своей самой задушевной работе, к сказке о рыбаке. Вернулся, хотя с этим любительским фильмом у него в свое время хватило приключений. Сейчас он делал все вручную, без компьютера, не спеша, для себя. Опять начал с интересом приглядываться к серьезным светлоголовым ребятишкам 8-9 лет, отыскивая в них живые черты главного героя, маленького князя. Потому и согласился, кстати, поехать в Истенок, надеялся и там поглядеть князиков. Таких, правда, не оказалось, но все же он не жалел, что приехал. Еще больше оттаял душой. Кто же знал, что все кончится так скверно? Вчера этот гад мухобой, сегодня Абов. Но, с другой стороны, не судьба ли это? А Семен Семенович Абов еще раз крутанул барабан Бергмана и вернул револьвер Валентину. Конечно, он не понадобится, но держи для спокойствия. Только мальчишкам не давай играть. Не учи ученого. Да я так, не злись. Он вдруг полез во внутренний карман и достал еще один диктофон. Крошечный. Усмехаясь, вынул кассету размером с пачку бритвенных лезвий. Держи. На память о нашей беседе. И в доказательство, значит, этого. Чистоты намерений. Но ты жук. С досадой одураченного новичка выговорил Валентин. «А может, у тебя и третий куда-то засунут?» «Не», — заухмылялся Абов, — «третьего нету. Вот только это». Он полез в задний карман и вытащил плоскую хромированную фляжку. Свинтил стаканчик. «Польский, 5 звездочек. Ты из колпачка, я из горлышка. За успех. Давай, а?»
«Черт с тобой. Давай»,
— грустно сказал Валентин и покосился на окно. Там среди мокрых зарослей то и дело маячил сопливик. Неоконченное кино. 1. Поужинали в тот день поздно. Потом разожгли костер. И не на обычном месте, не на костровой площадке, а на поляне прямо перед главным домом, штабом лагеря. Сделали это, как бы показывая: мы теперь здесь единственные хозяева, и никто нам ничего не запретит. У огня собрались все, кого оставили в лагере. Были здесь, конечно, те, кто стоял в карауле у флага, был Илюшка Митников, а еще 2 девочки. Большая уже, лет 14, Алена Матюхина, и ее 7-летняя сестренка Настя. Настюшка. Спокойное, веселое существо с мальчишечьей стрижкой и золотистыми сережками-шариками. «Как ей в интернате разрешили сережки?» — удивлялся про себя Валентин. На НЛОшную поляну девчонки не ходили, книгу им инопланетяне тоже не показывали, все это были сказки. Помаячили среди бурьяна, показали что-то квадратное с огоньком и пропали. «А мы перепугались», — разъясняла добродушная Алена. Их, тем не менее, оставили. Считалось, что они все равно контактеры, которым нужен карантин. Сестры не огорчились. Как и все интернатские, по дому они не скучали. Главное, что их двоих не разлучили, а жить все равно где. Здесь даже интересно. К досаде Валентина был оставлен в лагере и лосьон с 2 приятелями. Впрочем, вели они себя послушно, хотя держались в сторонке. Сперва-то набралась большущая группа карантинщиков, 30 человек. Но надо отдать должное мухобою. Он ловко отсортировал истинных контактеров от тех, кто лишь хвастался походами на космодром и знакомством с пришельцами. Кстати, вел себя мухобой, как ни в чем не бывало, только старался не оставаться один на один с Валентином. Бойко распоряжался посадкой в автобусы и зорко следил, чтобы не остались в лагере добровольцы. Впрочем, одного добровольца оставили — сопливика. Он заявил, что не раз бывал на космической поляне и привел, видимо, такие веские доказательства, что Марина в конце концов занесла его в список одними заглавными буквами.
«Нафиг он тут нужен? Вонять только!» — сказал лосьон.
Валентин посмотрел на него, и тот утих. У сопливика Валентин спросил. — Скажи, неужели ты по правде ходил туда? Или сочиняешь? Не бойся, я тебя не отправлю.
— Ходил. Я ночью ходил, когда никто меня не видел.
— И не боялся?
— Почему? Я боялся, конечно, потому что там шкыдлы. Кусаются и лапают за ноги. Противно так.
— Что за шкыдлы?
— Ну, они в болоте живут. Вредные. «А еще там чуки есть. Они, наоборот, хорошие. Я один раз до самых песков дошел. С фонариком».
Валентин усмехнулся, растрепал сопливику волосы. «Фантазер-то, мол». Сопливик на миг притиснулся к нему, и Валентин тихо дернулся. Не то чтобы от брезгливости, но опять от какого-то внутреннего неприятия. Лосьон, который крутился рядом, хихикнул. Сопливик отодвинулся и пошел прочь. Сейчас все кружком сидели у костра. 11 ребят и Валентин. «Окажись еще один, и получилось бы, как Иисус и ученики», — подумал Валентин. «Впрочем, хорошо, что нет 12-го, а то один оказался бы искариотом. Хотя и сейчас есть кандидат на эту должность. Лосьончик».
И не стыдно тебе такое про мальчишку? Какой бы он ни был, а все равно еще пацан. Лосьон сидел чуть в стороне, со своими дружками. Один был пухлый, с девчоночей симпатичной рожицей, Сенчик. Другой — Мишка Дыров, совершенно бесцветная личность. На коленях лосьон держал гитару, дергал потихоньку струны. Потом они втроем попытались исполнить песню.
«По пустыне караван шел с тюками чая, шли понурые верблюды, головой качая, чай, чай, чай».
Песня была мало кому знакомая, с приблотненным подвыванием. Исполнителей не поддержали. Лосьон сделал вид, что не обиделся. Посидел еще, отодвинулся подальше вместе с Дыровым и Сенчиком, и незаметно они слиняли в темноту.
«Смолить пошли», — заметил Санька Крендель. «У них под контейнером за кухней сигаретная заначка».
«Пойти, что ли, вздрючку сделать?» — неохотно шевельнулся Валентин.
«Да ну их», — сказал Шамиль. «А ты, Крендель, не болтай».
Вечер был безветренный. Костер бросал языки вверх, никого не задевая дымом. Комары исчезли. Закат уже догорал за черными березами. Огонь оранжево освещал стволы. А еще гипсового трубача Даньку с побитыми локтями и перевязанной коленкой. Шамиль, Кудрявость и Крендель притащили его, едва укатил последний автобус. Поставили над клумбой. Казалось, Данька прислушивается к разговору. Несколько малиновых звезд прокатилось по небу за березы. То ли метеоры, то ли спутники, то ли... Потом прошли два светящихся диска, рядышком, как связанные. Достигнув зенита, прочертили хитрый зигзаг и пропали. Все следили за ними. Совсем невысоко пролетел мохнатый желтый шар.
«Начинаются опять фокусы», — недовольно сказала Алена.
«Может, сядут?» — предположил Крендель.
«Ага, держи карман», — отозвался Шамиль. «Никогда они не садятся, если их ждут».
«А кто их ждет?» — встрепенулся Валентин.
«О, да ладно, Валентин Валерьевич», — сказал Шамиль. «Все же знают, что нас как приманку оставили, и вас тоже».
«Ну, что ты выдумываешь?» Валентин постарался возмутиться как можно натуральнее. «При чем здесь приманка? Карантин есть карантин».
«Ну да, конечно», — усмехнулся Шамиль. «Только почему-то из домашних в карантин никто не попал. Одни интернатские». «А Илюшка?»
— ревниво вскинулся Гошка понарошку.
«Он ведь уже...» «Гошка-поварешка, помолчи»,
— серьезно велела Настюшка. А Илюшка не шевельнулся. Он сидел непривычно притихший и печально озабоченный. Все знали, почему. Он боялся, что если не вернется из лагеря вовремя, приемные родители откажутся от него. Конечно, это был глупый страх. Раз уж люди выбрали в сыновья мальчишку, то разве будут придираться к таким пустякам? Все это понимали, и все успокаивали Илюшку. И он вроде бы утешался на время, а потом опять становился как в воду опущенный.
«Да вы не думайте, никто не боится», — опять заговорил Шамиль. «Даже интересно. Только все равно это ерунда. Никаких контактов не будет. Зачем мы им?»
Валентин и сам знал, что это ерунда. Все это чья-то дурацкая игра, или, скорее всего, глупая перестраховка. Не ждал он, конечно, никакой посадки инопланетян и тревожился лишь об одном — как прожить дни карантина, чтобы с ребятами ничего не случилось. Порой, правда, приходила досада от ощущения чужой воли, которая разыгрывает с ним и с ребятами странный спектакль. Но это накатывало лишь временами. А тяжесть Бергмана за поясом была хорошей гарантией от страха перед неведомыми опасностями. И сейчас он без всякого беспокойства, а чтобы шуткой разрядить напряжение, проговорил.
«Что-то долго наших смолильщиков нет. Может, их как раз и унесли пришельцы?»
«А вон они»,
— отозвался Сопливик. Он сидел рядом с Гошкой, притихший и задумчивый, почти как Илюшка.
«Ну что, накурились?»
— добродушно спросила Алена.
— «Чё врёшь-то?»
— испуганно взвился Сенчик. Лосьон пренебрежительно промолчал, а Мишка Дыров буркнул.
— «В гальюн нельзя сходить, что ли?»
— «Нельзя», — хихикнул Гошка. — «Там как раз марсианины. Хватит тебя!»
Крендель, он, видимо, побаивался, произнес недовольно.
— «Хватит уж сказки-то рассказывать про нечистую силу».
— «Валентин Валерьевич, расскажите про что-нибудь», — попросила Алена. — «А то они только и знают про мертвецов да пиратов».
Делать нечего. Надо было развлекать ребятишек. Спать все равно так сразу не загонишь. «Был со мной однажды странный случай. Повстречал я одного мальчика. Вот вроде Гошки».
«Правда?» — обрадовался Гошка. «Или понарошку?»
«Правда. Сиди, не подскакивай, а то в костер запрыгнешь». Был это на старой улице Ручейковый проезд. И Валентин подробно рассказал о встрече с маленьким рыболовом и о том, как не мог отыскать потом улицу. Слушали с интересом. Сопливик в это время незаметно отодвинулся от Гошки и оказался под боком у Валентина. Но когда Валентин закончил, Кудрявость спросил с досадой.
«Все, что ли? Продолжения никакого нету?»
«Продолжение, оно было, только совсем странное. И это уже другая история. О сумасшедшем компьютере».
«Расскажите!»
— заговорили, задвигались все. Вспоминал я, вспоминал этого рыбака, и, наконец, решил придумать про него сказку. Как он поймал все-таки золотую рыбку. Вернее, не просто сказку, а сценарий для мультфильма. До конца, правда, не придумал, но начал рисовать и снимать то, что нарисовано.
«В клубе «Репейник»?» — вдруг подал голос Илюшка.
«Нет, этим я занимался дома. У меня есть установка для съемки. Мне ее соорудил мой друг. Он удивительный электронщик и кибернетик. Просто волшебник в этом деле».
«А кибернетик-то здесь при чем?» — спросил издалека Лосьон. «Зачем она мультяшкам?»
«Сейчас объясню. Вы ведь знаете, раньше каждый кадр в таких фильмах рисовали рукой. Все движения героев. Главные кадры делал художник-мультипликатор. А промежуточные, они называются фазы. Художники-фазовщики».
«Шестерки, в общем», — опять подал реплику Лосьон.
«Балда ты, Лосьон», — искренне сказал Валентин. «Пожалуйста, не встревай».
«Иди лучше еще посмотри», — неожиданно добавил Сопливик, теснее придвигаясь к Валентину.
«А ты видел, как я смолил? Сексот!»
Валентина резанула.
«Хватит!» — гаркнул он. «Будете слушать или нет?»
Почти все завопили, что будут.
«Ну, то-то».
«Фазовщики. Они были на больших студиях. А теперь их, кстати, все чаще заменяют компьютеры. Возможности компьютерной графики неисчерпаемы. А я сказку о рыбаке делал всю сам, вручную. Так сказать, занятие для удовольствия, для души. Но работы было очень много. И вот Сашка, то есть Александр Анатольевич, мой друг, и предложил. «Давай сделаю тебе машину, которая сама будет выдавать на дисплей все фазы движений, а ты только подкладывай основные кадры с персонажами, да записывай фильм на пленку». Я сперва не хотел. Говорю ему, не верю я этой технике, искусству живые пальцы нужны. А если машину фильм делает, тут что-то не то. Она ж без души. А друг мой отвечает... «Почему ты думаешь, что в электронном организме нет души? Хочешь, докажу, что есть?» И полгода, наверное, возился с установкой. Больше меня увлекся. Он такой. Если что задумает, влазит в идею с головой, будто от этого судьбы мира зависят.
Два. Зачем он стал рассказывать ребятам эту историю? Ведь и один на один с собой не всегда он вспоминал ее с охотой. Смутное было чувство. С одной стороны, до сих пор грела радость, с которой начинал он тогда эту сказку. С другой, конец-то печальный. Да еще с неразгаданной тайной, с берущей за душу мистикой. Правда, и в этом была какая-то своя прелесть. Как в жутковатых детских снах про незнакомые города. Но и горечи хватало. Началось это месяца через два после смерти тетки. Валентин потасковал, оборудовал в тетушкиной комнате домашнюю студию, поругался и перестал общаться с Валентиной, сел раскапывать архивы, наткнулся на позабытые рисунки с мальчишкой-рыболовом и... задумался. Кто он, маленький князь? Куда потом девался? Будь у Валентина хоть какой-то талант прозаика, он обязательно сел бы сочинять об этом пацаненке сказку, вроде «Маленького принца». Но единственное, что Валентин умел в смысле писательства, это корявыми фразами нацарапать сценарий любительского мультфильма. Да еще составлять высосанные из... докладные для Артура, да? О, сволочь. В те дни он забыл и об Артуре, и обо всех на свете горестях. Поддавшись какому-то неведомому ранее ласковому вдохновению, Валентин взялся набрасывать историю мальчишки, который поймал в бочке золотую рыбку. Обижали мальчишку в школе и на улице. Не понимали толком ни мать, ни отец, ни дед с бабкой. Вот и унесла его рыбка на неведомый остров, где стал маленький рыбак владыкой сказочного княжества. Друзей нашел. Но появились, конечно, и враги.
Дня три сидел Валентин неотрывно, с головой ушел в радостную работу. Потом случился перепад настроения. В общем-то, из-за пустяка. Из-за дурацкой рецензии некой критикессы А. Марчелинской на его иллюстрации к сборнику современных сказок «Большие пароходы» и «Маленький капитан». А. Марчелинская кисло констатировала, что при первом рассмотрении иллюстрации составляют впечатление довольно милое, но когда их слишком много, они вызывают нечто вроде оскомины своей излишней манерностью, которая порой недалека от границы слащавости. От этой фразы Валентина сатанел, и первой мыслью было ехать в столицу и бить там редакционные морды. Остановило лишь то, что человек, которого прежде всех следовало подвергнуть этой справедливой акции, — дама. Она же в следующем абзаце дала маэстро Волынову еще одну оплеуху. «И вообще, в последнее время, открывая то одну, то другую детскую книгу, видишь там все тех же утонченных, большеглазых и достаточно симпатичных, но удивительно похожих друг на друга юных персонажей. Их узнаваемости вначале радуешься, как встречи со старыми знакомыми». Потом это начинает, мягко говоря, утомлять. И уже не вызывает удивления, если в читательских отзывах прозвучит фраза «Эти волыновские мальчишки навязли у нас в зубах». Остервенелость Валентина дошла до высшей точки. Неужели эта дура возьмется утверждать, что его Том Сойер и, скажем, Сережка из «Судьбы барабанщика» похожи друг на друга? Или Питер Пен напоминает Витьку Щелкуна из «Школьной рапсодии»? Или пацаны из лихой книжки «Рыжие петухи на тропе войны» чем-то сродни мальчикам Достоевского. Но скоро злость и возбуждение угасли. Пришла унылость. Не первый раз так было, потому что не первый раз журналистские дамы, писавшие о детских книжках, легали его. Нет дыма без огня. И, наверное, это А. Марчелинская во многом права. Он себе набил руку до автоматизма. И волыновские мальчики кочуют из книги в книгу. Причем такие, каких в жизни, конечно, не бывает. И мультфильмы его такие же. Ну и что же, что он душу вкладывает? Теперь и об этом вкладывании души Валентин думал с виноватостью и чуть ли не с опаской. Словно в его привязанности к своим нарисованным героям, а заодно и к Репейнику, и к ребячей жизни вообще, могли усмотреть какую-то ущербность. В таком состоянии и нашел его Сашка. И не стал жалеть. «Очередной приступ меланхолии, усомнившегося в своей гениальности мастера?»
«Пошел ты», — скорбно сказал Валентин.
«Угадываю причину с трех раз». И угадал с первого. «Барзописучие тетушки накакали в душу».
Он, Сашка, умел видеть Вальку насквозь, ибо знали они друг друга с дошкольных времен и дружили с тех же пор. Казалось бы, чего между ними общего? Валя Волынов — тихий мальчик, художник, сплошной гуманитарий. Сашка Гордеев — технарь, не знавший в детские годы разницы между Герникой Пикассо и Троицей Рублева, и не ведавший о них обеих. К тому же хладнокровный уличный боец, спокойно швыряющий перед схваткой очки подальше в траву, чтобы не раскокали во время боя. Однако же что-то тянуло непохожих мальчишек друг к другу. Ну, Вальку-то, пожалуй, понятно, что. Не обязательно даже сам Сашка. Иногда просто возможность сбежать из-под строгой теткиной опеки в дружную и веселую семью Гордеевых, как на каникулы. А бывали и такие моменты, когда Валька стал постарше и пообщительнее, что он, увлекшись новыми приятелями, надолго охладевал к Сашке с его паяльниками, компьютерными платами и конденсаторами. Тот не обижался, невозмутимо ждал. Словно изначально был уверен, что Валька никуда не денется, вспомнит о нем в конце концов. И Валька вспоминал, приходил. И Сашка смотрел на него понимающе, порой даже слишком понимающе, как, например, сейчас.
«Бабы-критикессы виноваты, а рычишь на меня», — сказал он.
«Да я на себя больше».
«А, гложешь свою душу, они правы, а я плохой. Тебе бы плюнуть на них, но ты не можешь, интеллигент промозглый, потому что боишься и стесняешься».
«Чего?»
«Влюбленности в своих мальчишек».
«Ты что имеешь в виду, кретин?» — взвился Валентин.
«Да ничего такого. Просто я говорю, что ты создал себе идеал маленького рыцаря в куцых штанишках и пыльных сандаликах, с острыми расцарапанными локтями и репьями в спутанных волосах. И на основе этого идеала лепишь и пускаешь в свет своих героев. А бабы-рецензианши то умиленно охают, то клеймят тебя за повторяемость и подражание самому себе».
Почему они у вас похожи друг на друга? А похожи они трогательным сочетанием внешней беззащитности и внутренней отваги. Волыновский стиль.
«Ну и что здесь плохого?» — ощетинино спросил Валентин.
Сашка терпеливо сказал. «Все хорошо. Кроме одного. Ты боишься своей привязанности к пацанам, и нарисованным, и живым, словно за тобой следит куча недругов. И будто тебя могут обвинить во всяких грехах, от инфантильности до черт знает чего».
«А что ты думаешь?» — хмыкнул Валентин. «И по правде могут. Это самый простой способ, если захотят свести счеты».
«Ну что поделаешь, от себя-то все равно не убежишь. Ведь волыновские мальчики — это ты сам».
«Если бы...»
«Я не точно сказал. Я о том, что их корни в тебе. Эти мальчики такие, каким ты сам хотел быть в детстве, да не получилось. Тетушка твоя, вечная ей память, была прекрасным человеком, но одного не умела — обращаться с детьми. Вот и старалась поскорее сделать тебя большим. С 7 лет рядила тебя во взрослые костюмы с жилетками, расчесывала рыжие кудряшки и водила тебя по выставкам и лекциям. И гоняла в художественную школу. А ты душой рвался скинуть отглаженные брюки и сорочку с бабочкой и удрать к озеру или на футбольную площадку, хотя и робел при этом.
Но, положим, в художественную школу я ходил без понукания. И вообще ты малость утрируешь.
Может быть, малость. Но, так или иначе, а корни твоих книжных и киношных пацанов в твоей ностальгии по детству, по тому, о котором ты мечтал и которого тебе не хватило. Разве я не прав?
Ты прав, — мрачно согласился Валентин. Но ты будто вспорол мне брюхо и выложил передо мной на широкий стол мои собственные потроха. А это не очень приятно.
Ну, извини. Я не хотел потрошения. Думал только о небольшом кровопускании. Для оздоровления организма.
Когда мясник лезет в хирурги...
Ладно, не бурчи. Сейчас залечим твои раны. Сашка раскрыл потрепанный портфель и достал узкую бутылку с пунцово-золотистой наклейкой.
«Силы небесные», — осторожно сказал Валентин. «Мои глаза не врут?»
«Не врут», — хмыкнул Сашка. Это был Ноев ковчег 12-летней выдержки.
«Неужели такое еще можно достать в наши времена? Где взял?»
«Гонорар! Склепал одному светилу программу по выходу за пределы пересеченных временных эллипсов. Ну вот он и молчал. Изверг!» В этот вечер, а точнее уже ночью, Валентин и поведал Сашке о своем замысле, о фильме про маленького князя и о том, как сперва радовался, а потом охладел. «У тебя обычная история всех нетерпеливых талантов», — проницательно заметил Сашка. «Пока рождение замысла и первые наброски, в душе горение, а как приходит время воплощения, будничной работы, начинается слюнявая депрессия».
«Может быть», — покаянно согласился Валентин, — «а ты сам-то попробуй, нарисуй 100 000 картинок».
Вот тут Сашка и выступил со своей идеей о машине, воплощающей замыслы автора в фильм. Не о простом компьютере, который делает промежуточные фазы и множит кадры, а о твоем соавторе, Валечка. Валентин сперва не принял это всерьез, а Сашка увлекся. Завалил жилье Валентина деталями и несколько месяцев подряд паял, монтировал, склеивал, отлаживал. Причем под руку шло все, что попадалось в доме. Даже адмиральскую трубу, несмотря на протестующие вопли Валентина, Сашка пустил в дело, забрал от нее объектив с узорчатым кольцом и превратил его в глазок-окуляр. Объяснил, что именно через это стекло надо будет наблюдать готовые кадры. «Потому что суперкинескоп очень маленький, без увеличения ты нифига не разглядишь. А с окуляром — голография, стереоэффект». Сашкина машина оказалась чудом. В щель приемника графоскопа, Сашкин доморощенный термин, заправлялись несколько форматных рисунков с фоном и персонажами фильма, запускалась программа с разверткой эпизода, и машина, помигав индикаторами и погудев, сама запускала действие, записывала на магнитную ленту. Одно неудобство. Просматривать отснятые сцены приходилось в глазок со стеклом от трубы. Большой суперкинескоп нового поколения Сашка еще только конструировал. Зато изображение было изумительным. Плоские персонажи обретали объемность, несмотря на то, что зритель наблюдал за ними одним глазом. Они вроде бы и сохраняли условность рисованных фигурок, но в то же время оживали. Не только за счет движений, но и за счет
какого-то одушевления, что ли. В общем, не поймешь. Их объемность была вовсе не объемностью героев кукольных стереофильмов, а нечто совсем другое. Переход нарисованного героя в иное качество, уже не подвластное автору. И в иное пространство. Ибо плоский экранчик не только обретал глубину, но и расширялся в поле зрения до размеров реального мира. А синтезатор безошибочно наделял каждого героя речью со своими интонациями и тембром, самостоятельно придумывал для них целые фразы и диалоги. Непонятно, сама ли машина сочиняла музыку или подбирала в громадной своей памяти малоизвестные подходящие мотивы, но мелодии, сопровождавшие кадры, тоже всегда были очень удачны. «Почему ты не возьмешь патент на эту штуку?» — теребил Валентин Сашку. «Это же переворот в мире мультипликации!»
«Подождем. Неизвестно еще, что получится на большом экране. Да и вообще надо посмотреть».
«Что еще смотреть?»
«Как наша голубушка поведет себя дальше?»
Фильм был готов примерно на треть, когда случилось необъяснимое. Запланированный эпизод — очередной разговор маленького рыбака и рыбки-золотинки. Не остановился, где полагалось. Уже без всякой заложенной программы рыбак и золотинка продолжали на берегу беседу, причем была она не по делу.
«Ты не бойся», — говорила рыбка. «Я ведь не боюсь. Это неправду говорят, что умирают один раз. Это не так».
«А что хорошего, если много раз?» — печально и настороженно спрашивал мальчик.
«А это неплохо и нехорошо. Это просто один из законов Великого Кристалла, который вечен. Но про такие законы я расскажу в другой раз, князь. А пока делай, как я говорю. Носи меня всегда с собой. И помни, золотая рыбка может выполнить лишь одно единственное желание».
«Что за чушь?» Валентин торопливо отмотал назад пленку, чтобы повторить эпизод. И опять пошел странный разговор между мальчишкой и рыбкой. Но уже не совсем такой, как в первый раз. Порой с иными словами, иными жестами. А потом вдруг маленький рыбак оглянулся, прямо на Валентина. И вздрогнул, будто испугался, что подслушивают. И все погасло, полетел предохранитель. И больше увидеть эту сцену не удалось. Она оказалась начисто стерта вместе с окончанием предыдущего эпизода. Валентин рассказал о случившемся Сашке.
«Мадрид, красавица», — заметил тот. «Этого я и опасался».
«Ну, а что плохого, если Мадрид? Даже интересно».
«Интересно, конечно, да только непонятно. Принципы непонятны. Не люблю я, когда мои детища лезут за разрешенные параметры. Слушай, а может, это сам твой рыбак такой непослушный? Или обстоятельства его жизни нам не подвластны? А наша голубушка эти обстоятельства только отражает».
«Ну тебя...» Валентину даже зябко сделалось. «Я впечатлительный и с детства не люблю сказки про привидения».
«Тут не привидения. На них компьютеры, даже весьма одушевленные, не реагируют. Ладно, поглядим».
А через несколько дней, поздно вечером, покопавшись в потрохах машины, Сашка позвал Валентина.
«Погляди, что она выдает».
Выдавала машина то, на что и намека не было в сценарии. Под сизыми облаками зеленела бугристая степь. Маленький рыбак в красном плаще и княжеской шапке шел через траву. Остановился, посмотрел на две стороны. Слева мчалась на него конная лава. Справа тоже катился вал всадников со склоненными копьями. Мальчик сжал губы и сдернул шапку. Поднял ее во вскинутой руке. Таким сигналом пытаются остановить мчащийся поезд. Но две конные армии в нарастающих криках и громе копыт мчались друг на друга, готовые смять и себя, и, между делом, вставшего на пути мальчика. Валентин увидел крупно мальчишкино лицо, ненарисованное, живое, со сжатым ртом, со страхом и, главное, с нестерпимой, жгучей обидой в глазах. Так это было страшно и горько, что Валентин даванул клавишу «стоп». Фильм замигал, мелькнула чья-то крупная, словно останавливающая движение ладонь, и лента побежала назад. Может быть, Валентин спутал клавиши и пустил обратную перемотку. Он отупело просмотрел до конца, а вернее до начала, как бегут задом наперед уже знакомые кадры. Мелькнуло, наконец, название, ровно и пусто засветился, стал плоским экран. Валентин оторвался от окуляра. Машинально глянул на счетчик пленки, ожидая увидеть на шкале ноль. Но пленка была смотана вперед. Словно машина, испугавшись своего, ею самой придуманного сценария, решила продолжить фильм обратным бегом времени. Все вернулось к исходному моменту, когда мальчик ловит в бочке солнечную рыбку. Сашка сказал, что все это ему ох, как не нравится. И распотрошил свое изобретение. Что-то переделал, увеличил, кстати, экран и вернул Валентину стекло от трубы. С той поры машина сделалась послушной. Но сказку о рыбаке Валентин ей почти не доверял. Начав фильм почти заново, он теперь весь его делал вручную. А на машину поглядывал с опаской и виноватостью, словно они вдвоем потревожили что-то неведомое и чуть не погубили маленького князя. Впрочем, скоро стало не до машины, не до фильма. Три. Конечно, сейчас у костра Валентин рассказывал эту историю не так. Без копаний в своих страхах и сомнениях. Просто поведал, как придумывал про встречного в ручейковом проезде мальчика сказку, и эту сказку изложил ребятам, приделав к ней благополучный конец, а потом рассказал случай с капризной машиной. Как она вдруг решила перестроить сценарий по-своему, чуть не натворила в сказке беды, испугалась и пустила фильм обратно, от греха подальше. «О чем это говорит?» — закончил он. «О том, что нельзя позволять компьютерам вторгаться в искусство. А то в последнее время слишком уж много разговоров пошло. Компьютер рисует, музыку пишет, стихи сочиняет получше некоторых поэтов. Они, пожалуй, насочиняют, дай им только волю». На самом деле все было, конечно, не так просто. И Валентин, и Сашка подозревали тогда, что настоящим концом сказки был не счастливый, а тот, что хотела показать машина. Не успела. Или передумала. Пустила время вспять. В те дни, когда размышляли об этом, Валентин с горьким юмором, а может и без юмора, спросил у Сашки, не может ли машина и человека перемотать на несколько лет назад. Если человек сделал в жизни глупость, и теперь это грызет его, а изменить сделанное нельзя. Уж во второй-то раз Валентин в злополучный день вербовки разговаривал бы с Артуром и Даниловичем совсем иначе. «Человек не кино», — понимающе сказал Сашка. «Да и к тому же, где гарантия, что при повторении ситуации человек не наделал бы еще больших глупостей?» На том и кончился разговор. «Да, не расскажешь никому о своих терзаниях. Это не сказка у костра». Ребята потихоньку зевали. Сучья в костер подбрасывали не так часто, и он делался меньше, словно тоже поддавался сонливости. Зато поднялась над черными деревьями луна и набирала теперь силу. Это был большой белый шар с пятнами. Он казался тяжелым, словно был налит светящейся ртутью. Странная была луна, нездешняя какая-то. И при таком ее свете вполне могли появиться звездные пришельцы. Или случиться еще что-то загадочное. Наверное, об этом подумал не один Валентин. Потому что все разом уловили в отдалении легкие шаги. Все одинаково вздрогнули, придвинулись к Валентину, даже Лосьон с компанией, и перестали дышать. А через секунду Гошка понарошку спросил шепотом.
«Это они, да?»
Это были не они. Вышел к огню незнакомый мальчик. Блокада. Один. Судя по внешности, это был городской мальчишка. Наверное, житель одной из ближних дач. Лет 12 или 13. В белой майке с синим парусным кораблем и надписью «Фрегат» на груди. В помятых шортах со множеством блестящих заклепок на поясе и карманах. Они сверкнули при огне. В сандалиях-плетенках на босу ногу. Будто ненадолго вышел из дому погулять. Ноги были в порезах от осоки, светлые, стриженные по ушам волосы растрепаны, в них запутались травинки и листики. Но смотрел мальчик спокойно, словно зашел на двор к знакомым. Оказавшись на свету, мальчик неторопливо проговорил.
«Здравствуйте!»
У него был заметный, похожий на прибалтийский, но помягче, акцент. Ребята зашевелились, кто-то бормотнул «привет», и все почему-то вопросительно уставились на Валентина. Валентин сказал. «Здравствуй. Как ты здесь оказался?» Мальчик слегка сдвинул брови, или что-то вспомнил, или обдумывал, и ответил наконец.
«Признаться, я и сам пока отчетливо не представляю».
Кто-то хихикнул. Сенчик передразнил в полголоса мальчишки на акцент. Шамиль потянулся, чтобы дать насмешнику по шее. Гошка спросил.
«А может, ты этот, инопланетянин? Правда или понарошку?»
«Кто? Я? А, ну, может быть...» Мальчик вдруг улыбнулся. «В известной степени». Тогда все с облегчением засмеялись, и Валентин тоже. «Садись с нами. Ты что, заблудился?» Мальчик неторопливо сел поближе к огню, подышал на ладони, потер ими расцарапанные ноги.
«Заблудился?»
Он посмотрел на всех по очереди.
«Пожалуй, следует сказать, что да».
Опять кто-то хихикнул. Мальчик глянул в ту сторону и объяснил уже без акцента.
«Меня, разумеется, найдут. Друзья. Но искать будут прежде всего там, где люди. Можно я побуду с вами?»
«Да, ради бога», — воскликнул Валентин. И вдруг забеспокоился. «Послушай, скажи честно, может, ты грешным делом удрал из дому?» Мальчик глянул непонимающе, но через секунду засмеялся опять, без обиды.
«Ну, посудите сами, разве убегают из дому так налегке? И не куда-нибудь, а в болото?»
Выражался он, пожалуй, чересчур по-взрослому, но на акцент не было уже и намека. Речь теперь звучала совершенно как у здешних мальчишек, с этаким чуть уловимым намеком на щетининность и насмешку. «А раньше-то что же, притворялся?» Не дожидаясь новых вопросов, мальчик объяснил.
«Видите ли, я живу в поселке Лесной Шорох. Не слышали? Про него почему-то мало знают. Он маленький. Под вечер я пошел за рощу. Показал, что там эти самые инопланетяне. Хотел посмотреть, но не рассчитал время. Стало темно, я и заплутал в кустах. Потом это болото. Вот так».
«Но тебя же, наверное, весь поселок с фонарями ищет», — воскликнул Валентин.
«Вовсе нет. Мы жили на даче одни, без взрослых, с приятелем. Родители его уехали. Ребята, наверное, думают, что я отправился домой, в город. Я сегодня говорил им, что собираюсь. Так что хватится меня не раньше, чем завтра к вечеру. Да и то не испугаются сразу».
«Ты ведь, наверное, есть хочешь?» — спохватился Валентин.
«Нет, ничуть не хочется, спасибо. Если я что-то и хочу, то прежде всего спать», — признался мальчик и откровенно зевнул.
«Да мы все уже спать хотим», — сказал Валентин. «Правда, ребята? Пошли». Залили костер. Луна сделалась еще ярче, раскидала по траве длинные тени. «Как тебя зовут?» — спросил у мальчика Валентин.
Юрик».
Юрик прижился. В первый же день с утра он повел себя так, словно давным-давно был в этой компании. По просьбе Алены охотно отправился с кренделем щипать лучину для плиты, на которой готовили завтрак. Весело и умело успокоил и помирил Гошку и Настюшку, которые что-то не поделили и чуть не подрались. Гошка даже ревел потихоньку. Деликатно сторонился Лосьона и быстро сошелся с Шамилем. Он и Шамиль были чем-то похожи друг на друга, не внешностью, а самостоятельностью и спрятанной в характере командирской жилкой. День прошел беззаботно. Не спеша готовили еду, долго купались в прогретой воде пруда, гоняли на лужайке мячик. Потом Лосьон с дружками опять гулял по окрестностям, ну и наплевать. Алена и Шамиль сидели с книжками в беседке, остальные строили на пустыре индейский вигвам. Юрик умело помогал им. Только Илюшка Митников был невесел и один раз озабоченно спросил.
«Валентин Валерьевич, а вы точно уверены, что мы уедем отсюда вовремя?»
«Совершенно уверен», — бодро отозвался Валентин и подумал, что почему-то не очень уверен. Вечер подоспел незаметно. Валентин сказал Юрику. «Что-то никто не приходит за тобой. Да и как догадаются, что ты здесь?»
«Почуют», — объяснил Юрик, как-то виноват и уклончиво.
«А почему бы тебе не вернуться в ваш Лесной Шорох самому? Мы тебя проводим. Далеко это?» Юрик опустил голову.
«Вы думаете, я знаю? Я же первый раз в этих местах».
«А в Краснохолмске ты где живешь? У вас есть телефон? Можно позвонить отсюда».
«Телефон? Есть. Только мама и папа уехали в дом отдыха, квартира пуста».
«Что-то ты крутишь, голубчик», — подумал Валентин и посмотрел на мальчишку в упор. Вернее, в его пушистое, с травяным мусором в волосах темя, потому что голова у Юрика была опущена. Они разговаривали, оставшись вдвоем в лагерной столовой после ужина. Неяркий свет лампочки мешался с закатным солнцем, бросавшим лучи сквозь марлевые занавески. При этом свете видно стало, как наливаются краснотой Юркины уши. Он вдруг прошептал, царапая сандалией половицу.
«Валентин Валерьевич, не прогоняйте меня, пожалуйста. Мне теперь некуда деться, а здесь меня найдут обязательно».
«Ну, тогда объясни правду. Что с тобой случилось?»
«Я объясню, обязательно. Только попозже, ладно? Да вы не бойтесь, я не беглец какой-нибудь».
Он вскинул печальные, с большущей просьбой глаза.
«Никаких неприятностей у вас из-за меня не будет, честное-честное слово».
И Валентин поверил. И подумал, зачем копать душу мальчишки? Пусть живет. А то, глядишь, уйдет неизвестно куда, хуже будет. А послезавтра так или иначе все кончится. Потом опять был вечер у костра. Ленивые разговоры о том о сём. Несколько раз проплывали над лагерем неторопливые НЛО, но приземляться не пожелали, и никаких контактов, конечно, не случилось. «Дурь одна», — думал Валентин. Второй день прошел, как и первый, неспешно, слегка бестолково и без всяких происшествий. А на следующее утро оказалось, что продуктов осталось только для завтрака. Автобус же должен был приехать лишь под вечер. Валентин ругнулся и пошел в лагерную контору, звонить в город, чтобы пошевелились и прихватили еды. Но телефонный аппарат был безмолвен, как чугунный утюг. Случайность? Или тут что-то не то? Вернее, наоборот, то, одно к одному. «Ладно, не будем трепать себе нервы раньше срока», — решил Валентин. А ребятам сказал.
«Приключения есть приключения. Робинзону приходилось труднее».
«Не помрем. В кладовке мы с Кринделем полкуля картошки раскопали», — похвалился кудрявость номер один. «Правда, дряблая малость, да в костре печь можно».
Для обеда сэкономили буханку хлеба и банку тушенки, приготовили картофельную кашицу с мясными прожилками. Мишка Дыров, приятель-адъютант Лосьона, проворчал в сторонке.
«И так жрать нечего, так еще на хлебник дачник тут же».
Лосьон дал Мишке леща и оглянулся, ища одобрения. Валентин отвернулся. Юрик всего этого, к счастью, не видел и не слышал. Он и сопливик на костровой площадке готовили сучьи и щепки. Словно знали заранее, что вечером автобуса не будет. Любопытно, что Юрик относился к сопливику с заметной симпатией. Не только не прогонял от себя, но часто о чем-то с ним разговаривал. И если дело какое-то, они, как правило, оказывались в паре. Сопливик тихонько цвел от этой мимолетной дружбы и даже перестал липнуть к Валентину. Но, впрочем, все равно часто крутился неподалеку, на глазах. Вечером автобус не пришел. «Как и следовало ожидать», — с тихой яростью подумал Валентин. Телефон, естественно, не работал. Снова провели вечер у костра, закусывая разговоры, испеченные в углях и посоленной картошкой. Соль-то хватало. Когда все улеглись, а случилось это чуть ли не в полночь, Валентин, при свете чудовищно располневшей, тяжелой луны, пошел опять в кабинет начальницы со слабой надеждой на чудо. Вдруг заработал телефон. Чуда, разумеется, не было. Когда Валентин шел обратно, его встретила у крыльца спальни Алена.
«Валентин Валерьевич, Илюшка Митников не спит, плачет».
Илюшка плакал тихонько, подрагивал под натянутой простыней плечами, всхлипывал в подушку. Валентин присел на краешек его кровати, положил руку Илюшке на голову. Тот притих. Валентин поднял мальчишку, посадил к себе на колени, будто малыша, и ощутил на расстоянии, как ревниво напрягся в своей кровати сопливик. «Ничего. Потерпишь».
«Ну, что ты, Илюшка, чего ты так боишься? Никто от тебя не откажется из-за опоздания. Они, наоборот, беспокоятся за тебя сейчас».
Он опять всхлипнул.
«Сперва беспокоятся, а потом надоест».
«Разве может надоесть тот, кого любят? Смешно это, честное слово».
«А почему автобуса нет? Может, это нарочно?»
«Просто из-за разгильдяйства чиновников. Обычное дело».
«А если и завтра не будет?»
«Утром я пойду на шоссе, там телефон автомата городской линии. Или уговорю водителя какого-нибудь пустого автобуса отвезти нас в Краснохолмск. Деньги у меня есть, не разорюсь. Так что завтра ты будешь веселый и счастливый, поверь мне».
Илюшка вздохнул со всхлипом, но уже успокоенно. «Спи и не думай о плохом». Валентин уложил его и сам лег на свою кровать, ближнюю от двери, не раздеваясь. Юрик тихонько поднялся, подошел к окну, сел на подоконник, прислонился к косяку. Наверное, смотрел на луну или ждал чего-то. Валентин не стал окликать его. Уснул. Два. Утром телефон по-прежнему мертво молчал. Создавалась уже явно ненормальная обстановка. Инстинкт подсказывал даже какую-то опасность. И голос Валентина приобрел сдержанно командирское звучание. «Шамиль, раздувай костер, испечете картошку. Я двигаюсь на шоссе. Я и...» Валентина словно толкнула. «И Юрик». Он заметил, как опять ревниво напрягся сопливик. Однако в разведке нужны не такие вот липучки, а деловые ребята постарше, вроде Шамиля или Юрки. Но Шамиль должен остаться командиром здесь. В лагерной кладовой нашлись два велосипеда. На одном раскатывал в свое время мухобой. Валентин подкачал колеса, подогнал для Юрки седло, и они покатили по проселочной дороге, рядышком по двум травянистым колеям. Велосипеды были старые, да и путь не асфальт. Но до шоссе не больше 6 километров, и Валентин рассчитывал добраться самое большее за полчаса. Молча давили на педали. Только где-то на полпути притомившийся Юрик выдохнул.
«Давно не ездил на такой бабкиной прялке. Это мой друг Филька Кукушкин так про свой велосипед говорит. Бабушкина прялка. Он маленько на Женьку похож».
«Велосипед?»
«Филипп, Филька», — засмеялся Юрик.
«А на какого Женьку?» — не понял Валентин.
— Ну, на здешнего, на Протасова.
— На сопливика. Значит, он Протасов.
Юрик сказал.
— Только Филипп побойчее и не сирота.
— А у тебя какой велосипед? — спросил Валентин, чтобы сменить разговор. — Или никакого?
— У меня боевая лошадь.
— Почему-то вздохнул Юрик. Видимо, пошутил так.
И в этот момент им перегородил дорогу черно-белый полосатый шлагбаум, которого здесь в лесу никогда не было. С обочины шагнул навстречу парень в пятнистом облачении, в такой же кепке с большущим козырьком и полевой армейской кокардой, с маленьким автоматом под локтем.
«Куда?»
«Туда», — сразу наливаясь раздражением в ответ на казарменный тон, сказал Валентин. «К шоссе, естественно».
«Не положено».
«Не положено, так положи», — не сдержался Валентин. «Позови начальника».
Парень пожал плечами, поправил под локтем короткоствольную машину, дунул в сиплую дудку вроде боцманской. В кустах пряталась раскрашенная под плащ палатку фанерная будка. Оттуда выбрался широкоплечий, черноусый, тоже в камуфляже, старше первого. У левого локтя нашиты 4 желтых квадратика, знак вместо погон. Мода сейчас такая пошла у всяких спецов и прочих пятнистых героев. «Капитан, значит».
«Командир, пузом прут»,
— сказал часовой, хотя никто пузом не пер.
«На шоссе им».
«Вертайте назад»,
— зевком велел пятнистый капитан.
«С какой стати?»
«С такой, что сказано».
«Сказано непонятно», — Валентин еле сдерживался. «Объясни тогда, где объезд».
«Нет никакого объезда»,
— капитан зло зыркнул на бестолкового штатского. «Сиди дома и не рыпайся».
Ощущая за поясом Бергман, Валентин внятно проговорил. «Ты не хами, генерал. На новобранцев можешь пасть разевать, а я не у тебя в гарнизоне». Они встретились глазами. Капитан сказал негромко.
«Вот прикажу ребятам отвезти во враг и объяснить. Никто потом не найдет. Пацана только жаль».
«У меня их там еще 11!» — гаркнул Валентин. «Без жратвы, без связи. Мне их вывозить надо, а вы...» «Вся страна без жратвы», — ухмыльнулся капитан. «Потерпите». «Кто должен терпеть? Дети? Из-за того, что тут у вас идиотские учения или еще какая-то дурь?»
«Тут зона», — вкрадчиво объяснил капитан. «Понял, фраер? Зона. И не у нас, а у вас. И сидите, пока не откроют, а будете соваться, могут и пальнуть. Есть полномочия».
«Ну еще бы!» — взвился Валентин. «Полномочий у вас всегда больше всех. А может, уже случилось? Может, господин военный министр уже глава государства? Тогда понятно. Такие, как дорвутся до власти, прежде всего зоны и война с детьми. И безопасно, и впечатляет».
«Да скребешь», — пообещал капитан и сузил глаза, а часовой поддернул автомат. Не знают кретины, что мог бы их обоих положить на месте. Эта мысль доставила Валентину некоторое удовольствие. Ладно, Юрик, поехали. Метров через 10 Валентин не выдержал, оглянулся. Жаль, мы не одни. Я бы показал тебе объяснение во враге, гарнизонный герцог. Рожу твою усатую я запомню.
Мотай, мотай,
отозвался капитан уже спокойно. Когда отъехали, Валентин сумрачно сказал Юрику. Фиговое дело. Если зону устроили, значит, кругом оцепление. Не выберемся.
А чем это вызвано?
Деловито спросил Юрик.
Черт их знает. Может, правда, инопланетян боятся каких-нибудь. А может, переворот. Или просто господам военным силушку девать некуда. Решили поиграть мускулами. Вот и тебя теперь никто здесь не найдет.
Меня-то найдут,
откликнулся Юрик рассеянно. Минут 10 ехали молча. Уже недалеко от лагеря вдруг затрещал в березняке и прямо из чащи выскочил на дорогу легкий мотоцикл с пятнистым седаком. Это был не прежний солдат и не капитан. Молодой парнишка с автоматом за спиной, с непокрытой головой и запыленным лицом. Сдернул с багажника, бросил на дорогу рюкзак.
«Возьмите, здесь еда. Для себя собирал. И мотайте из вашего лагеря как можно быстрее. Скоро будет поздно».
Синие глаза парнишки резко блестели в пыли и загаре.
«Уходите прямо сейчас, через болото, там нет постов!»
Волна вопросов готова была выплеснуться у Валентина, однако он видел, парень на нерве, вот-вот нажмет на педаль.
«Спасибо, служивый, только скажи там своему капитану, что мы все равно...»
«Да ничего я не скажу, я к ним не вернусь, а вы срывайтесь немедля!»
И умчался напролом в березняк. Валентин подхватил рюкзак, сунул руки под лямки.
«Жмем, Юрик!»
И они нажали.
Три. Слова дезертира «скоро будет поздно» засели в голове колючей щепкой. И все следующие действия Валентина диктовались только этим, непонятной, но близкой опасностью. Он был уверен, что солдатик не соврал.
«Шамиль, собери всех, немедленно».
Сбежались, столпились, поняли, что-то неладно.
«Ребята, я принес еду, но сейчас некогда. Уходим. Сию минуту. Кто знает тропинки через болото, вперед!»
«А шмотки-то?» — удивился Лосьон. «Здесь бросить?»
«Куртки возьмите, а остальное потом заберут. Автобус придет».
Неизвестно было, сколько шагать. Не до багажа тут.
«А куда пойдем?» — спросил Шамиль.
«Главное подальше. Так велено. Перейдем болото, будет видно».
«Ну, разве ж его перейдешь?»
— вздохнул кудрявость номер один. Больше, однако, никто не спорил.
Шамиль пошел первым. Валентин замыкал цепочку, которая протянулась по тропинке среди рогоза и поросших осокой кочек. Перед ним шел сопливик, а впереди сопливика — Юрик. Минут через 15 Шамиль нерешительно остановился.
«Здесь теперь две тропинки, я не знаю, по какой лучше».
И неожиданно двинулся вперед сопливик. Раня ноги о режущие листья, обошел всех, стал рядом с Шамилем.
«Я знаю. Если через все болото, надо вот тут, по левой».
«Ну его, он нас утопит», — заявил приятель Лосьона Сенчик.
«Помолчи, сено-солома», — сказала Алена. «Женя, веди».
И сопливик повел. Все дальше и дальше в болотную пустошь. Высоко поднялось и пекло солнце. Нудно зудела невидимая мошкара. Не очень кусалась, но противно липла к лицу. Чавкала под ногами, иногда они увязали по щиколотку. Прыгали из-под ног не то лягушата, не то еще какие-то мелкие создания. Настюшка боялась и, наконец, объявила, что хочет обратно.
«Куда обратно-то?» — сказал Крендель. «Гляди, лагеря почти не видать».
Все стали, оглянулись. Нет, лагерь был еще виден. В большом отдалении, за верхушками камыша и редкой ольхи. И вдруг донесся оттуда негромкий, повизгивающий звук моторов. Над постройками возникла, будто родилась прямо в знойном струящемся воздухе, пятерка вертолетов. Издалека они были похожи на летящих кузнечиков. Под каждым кузнечиком появились клубы лимонного дыма, потянулись тяжелыми и распухающими колбасами. Дым этот, или газ, или аэрозоль, начал быстро опускаться на лагеря истенок, сливаясь в сплошную ярко-желтую пелену. Алена тихонько охнула.
«Валентин Валерьевич, что это?»
«Наверное, химобработка», — сказал он. «От вредителей. А про нас забыли. Хорошо, что солдат предупредил».
«От вредителей?» —
— усмехнулся Шамиль. «Или от инопланетян, и от нас заодно».
«Брось так шутить», — строго проговорил Валентин. Однако по спине прошел нехороший холодок, несмотря на жару. Потом шли еще около часа. Ребята измаялись совсем. Настюшку Валентин тащил на плечах. Гошку понарошку вдруг решительно посадил себе на спину Юрик.
«Я ведь тяжелый», — неуверенно заспорил тот.
«Мы по очереди тебя потащим», — пообещал Шамиль. Компания лосьона попробовала было роптать.
«Ну идите тогда обратно»,
— смело огрызнулся сопливик. И объяснил, оглянувшись на Валентина.
«Я ведь не без дороги веду. Тропинка-то не кончается, значит, выведет из болота».
«В самом деле, должна же она куда-то привести». Для начала привела тропинка на сухое место, на луг с высоким лиловым кипреем. Но скоро трава стала ниже, реже, в ней стали попадаться проплешины мелкого красноватого песка и становились все шире. А потом... Валентин и не думал, что в здешних краях бывают такие места. Сплошной горячий от солнца песок, широкие светло-кирпичного цвета барханы, над которыми воздух дрожал и колебался, как неспокойная, прозрачная вода. Еще немного, и возникнет мираж. Все, как по команде, бухнулись на песок, вытянули ноги. Всем отчаянно хотелось пить. К счастью, нашелся в рюкзаке 3-литровый термос. В нем холодная, с лимонным привкусом вода. Валентин дал каждому выпить по пластмассовому, свинченному с пробки стаканчику. Все хотели еще, но Валентин понимал, надо оставить хоть по глоточку про запас.
«И не раскисайте, люди, иначе и до ночи не доберемся до цивилизации».
«Где она, цивилизация-то?»
— простонал изнемогший лосьон.
«На всем горизонте пусто, завел нас сопливый Сусанин».
И правда. Над песком, над отдаленным болотом и перелесками никаких следов жилья в дрожащем мареве.
«Будто на другой планете», — вздохнул Кудрявость. «Или в Древнем Египте», — заметила Алена. «То болото, то пустыня. Только пирамид не видать».
Вместо пирамид и сфинксов торчали из песка остатки ржавых экскаваторов. А когда двинулись дальше, стали часто попадаться разбитые гипсовые статуи. Только не мальчишек-пионеров, а взрослых. Безголовые, безногие, безрукие физкультурницы. Шахтеры и колхозницы со снопами в охапках лежали и торчали там и тут. Может, специально их свезли сюда, чтобы раздробить и превратить в щебень? Теперь брели не цепочкой, а кто как. Но сопливик по-прежнему был впереди всех. Потом он подошел к Валентину.
«На песке следы. Шкыдлы их оставили. Значит, впереди опять болото. Но там уже люди недалеко. Шкыдлы не живут в полной глуши».
У Валентина гудела от солнца голова. Он посмотрел на сопливика с полным непониманием. Юрик шел рядом, наклонился, взял горсть песка и, пересыпая его из ладони в ладонь, сказал задумчиво.
«Красные пески. Я и не думал, что они доходят сюда».
«О чем это ты?» — через силу спросил Валентин.
«Это особый песок. Ночью в таких местах бывает очень холодно».
Пока, однако, было очень жарко. К счастью, показался за барханами низкий одноэтажный дом из желтого кирпича. Развалины, с неровными дырами на месте окон, без крыши. Но все же здесь не Саид-Хар, солнце стояло не у самого зенита, и в узкой тени стен можно было передохнуть. В рюкзаке лежали 2 буханки хлеба и 5 банок солдатских консервов, гречневая каша с мясом. 4 из них по банке на троих. Валентин с трудом вскрыл складным ножом, который прихватил из лагеря. Разделил.
«А сами-то вы?» — заботливо сказала Алена.
«Я совершенно не хочу».
Он с трудом сживал небольшую горбушку. Впрочем, и остальные ели без охоты. После каши выпили по глотку, осталось на донышке, и растянулись в тени. Уснули. Все, кроме Юрика.
«Что ты там говорил про пески?» — вспомнил Валентин.
«Я к тому, что надо отсюда выбраться до вечера».
Валентин вышел из развалин, достал и раздвинул трубу. Глянул по сторонам и вперед, в том направлении, к которым шли. Там была полоска зелени, а за ней стоял длинный 2-этажный дом. Вполне жилого вида. Блестели стекла, торчали над крышей антенны. Казалось, вовсе недалеко. 12-кратная труба, конечно, скрадывала расстояние, но когда Валентин опустил ее, то и теперь смог разглядеть у горизонта, за темной чертой растительности, это белеющее на солнце здание. Спали ребята часа 2.
И Валентин их, измотанных, изжаленных и поцарапанных, не будил. Только Юрику сказал про дом. Тот обрадовался, а потом тоже прикорнул у стены. Сопливик проснулся первым. Взглянул на Валентина тревожно и вопросительно. «Ты молодчина, Женька», — сказал Валентин. Он сидел, привалившись к стене. «Ты нас вывел. Впереди жилье. Не близко еще, но теперь доберемся». Сопливик заулыбался, на четвереньках подобрался к Валентину. Комочком пристроился рядом. Валентин подавил желание отодвинуться. Впрочем, от сопливика пахло сейчас только нагретым песком.
«Дядь Валь... Ой, Валентин Валерьевич!» — вдруг заговорил сопливик жарким шепотом. «Я вам признаться хочу».
«В чем?»
«В одном деле».
«Наверное, что кольцо от трубы стащил», — понял Валентин. «Вот ведь добрая душа, все же мается угрызениями». «Говори, не бойся, честное слово, я не рассержусь».
«Ага. Ой...»
— он вздрогнул, потому что один за другим стали просыпаться ребята.
«Я тогда лучше потом, ладно?»
«Ну, потом так потом». Еще долго шли через пески, мимо побитых скульптур и брошенных тракторов. Наконец песок стал перемешиваться с травой. Затем трава сделалась гуще и скоро совсем победила песчаные россыпи. Вновь потянулся луг с высоким кипреем и бабочками, мерцающими в свете невысокого уже солнца. А вскоре опять началось болото. Словно сделали круг, вернувшись туда, откуда пришли. Но похожим было лишь болото, а дом совсем незнакомый. Длинный, двухэтажный, он белел за болотом уже недалеко. Искать дорогу не пришлось. У подступа к камышам торчал шест, и к нему была прибита фанерка. На ней чернели стрелка и надпись «Тропа». И в самом деле отыскалась тропа. Когда солнце стало скатываться в сизые облака у горизонта, Валентин и ребята оказались на сухом островке. На этой земле и стоял облезлый дом с двумя рядами окон и аркой-проездом посредине. Зачем арка и проезд? Не было здесь и намека на дорогу. И почти сразу, по особой тишине, по глухоте запертых окон, по отсутствию тропинок, стало ясно, что дом пуст.
Часть вторая. Критта Холла. Верховный Владыка. Один. Но какой-то проблеск жизни в доме все-таки был. Над крыльцом одного из подъездов, а их было два, горела бледная лампочка. Впрочем, само по себе это казалось нелепым. Свет был не нужен, краешек солнца еще высовывался из-за облака. Лампочка была закреплена в верхней части эмалевого щитка с козырьком. Снизу по щитку дугой шла надпись «Улица Краснопесчаная». В центре чернела цифра 13. Ну, конечно, именно 13, в добавлении ко всей предыдущей чертовщине. Если бы цифра 1, тогда еще понятно, а так... Где другие-то дома? Их должно быть в любом случае еще не менее дюжины. И причем здесь улица, если дом одинешенек? И почему такое идиотство, Краснопесчаная, если пески остались далеко, а кругом болото? Все та же болотная пустошь. Изудят комары. Как и ожидалось, дом был полностью пуст. В комнатах и коридорах с застарелым запахом коммунального жилья валялась всякая рухлядь. В одной из коморок, рядом с пятнистым зеркалом, висел помятый круглый репродуктор из черной бумаги. Валентин раньше видел такие только в кино про Вторую мировую войну. На бумаге наросла серая пыль, снизу бахромой свисала паутина. Валентин машинально, чтобы сбить пыль, щелкнул по диффузору. Репродуктор проснулся и ясным комнатным голосом заговорил.
«Известие этого дня. К сожалению, пока не дали результата в поиске автобуса, который должен был вернуться в Краснохолмск из лагеря Аистенок вчера вечером. Вероятность дорожного происшествия крайне мала, поскольку путевая служба сообщает, что за последние сутки аварий с автомашинами не было. Слухи о связи пропажи автобуса с появлением НЛО и прочими аномальными явлениями здравомыслящие люди не могут принять всерьез. Скорее всего, дети и
И заглох репродуктор намертво. Не ожил, сколько по нему ни щелкали снова, ни шевелили засиженный мухами крученый провод.
«Ищут все-таки», — успокоенно сказала Алена.
«Автобус какой-то придумали», — буркнул Шамиль. «Дурью маются». За спинами у других всхлипнул Илюшка. На него посмотрели, он успел отвернуться. По щекам бежали капли. «Ох, Илюшка ты, Илюшка!» Весь день он шагал неутомимо, но был молчаливый, угасший. Ничего не осталось от прежнего неунывающего Илюшки Митникова, общего любимца. Впрочем, любили его и сейчас, и страдали за него, но как поможешь человеку? Ночевать решили здесь. На первом этаже отыскали просторную комнату, видимо, гостиную чьей-то бывшей большой квартиры. Тут стояли сразу три дивана. С них сняли и положили на пол спинки. На диванах можно было улечься подвое, на спинках по одному. Старшие пошастали по другим квартирам, притащили две вполне исправные раскладушки и несколько широких плюшевых портьер. Валентин и Юрик решили, что на этих портьерах они и будут спать, на полу. Отыскали туалет, изрядно запущенный, но с кранами, из которых исправно текла вода, и со всей работающей техникой. Деталь немаловажная. Крендель сказал:
«А то, если в кустах сидеть, все это место комары сглодают».
Алена слегка дала ему по шее. Нашлась и кухня, тоже с кранами и даже с газовой плитой. Плита работала. Открыли оставшиеся банки с консервами, почистили картошку, которую успели в лагере кинуть в рюкзак. Нашли на полках целые, недырявые кастрюли и чайник. Заварка и сахар тоже были в рюкзаке. Спасибо солдатику. Занялись ужином. Конечно, ходили на разведку и работали только старшие. Алена, Шамиль, Юрик и, как ни странно, Лосьон. Остальные, напившись воды из-под крана, полегли кто где успел. И Сопливик в том числе. Всех потом еле растолкали, чтобы заставить поесть. Когда поужинали, за окнами было совсем темно. Улеглись снова. Теперь свалились и Алена, и Лосьон. Остались Валентин, Шамиль и Юрик.
«Непонятный дом какой-то», — беспокойно сказал Шамиль. «Кто здесь жил? Почему ушел? Надо бы оставить на ночь дежурного». «Я подежурю», — пообещал Юрик. «Я привык не спать по ночам. К тому же, мне кажется, сегодня меня найдут».
«Ночью? Здесь?» — сонно удивился Шамиль.
«Да, хотя я не знаю точно».
Это почему-то встревожило Валентина, однако не сильно, слишком он устал. Но он понимал, что не уснет.
«Я, Юрик, тоже подежурю. Вдвоем веселее. А ты, Шамиль, спи. Когда мы начнем валиться, разбудим тебя и еще кого-нибудь».
Шамиль уснул мгновенно. Юрик предложил:
«Пойдем в соседнюю комнату. Там светлее, с той стороны луна поднялась. Может, и балкон есть, сядем там».
«Какой балкон? На первом-то этаже?»
«Здесь всякое может быть», — вздохнул Юрик.
«Комары заедят».
«Когда такая луна, не бывает комаров».
Комаров и правда не было, хотя окно оказалось распахнутым настежь. Ртутный свет луны входил в него широким квадратным потоком. Балкона тоже не было. Но в чем-то Юрик оказался прав. Окно смотрело на болотную пустошь не с первого, а со второго этажа.
«Опять чертовщина», — сказал Валентин почти без удивления.
Юрик отозвался спокойно:
«Такая здесь геометрия пространства. Бывает».
Налитой шар луны висел за окном. Он казался совсем близким. Чудилось, что можно ткнуть его пальцем, и тогда он лопнет, разом прольет все запасы жидкого тяжелого света на болотную пустошь, и каждая мохнатая кочка, все травинки и листья впитают в себя это белое свечение, холодно загорятся изнутри. А небо превратится в черную звездную дыру. Пока же небо оставалось зеленым, без проблеска звезд. Юрик сел с ногами на подоконник и превратился в черный силуэт. Лишь поблескивали коленки, да в волосах запуталось несколько лунных искр. Валентин подтянул к окну тяжелое разлапистое кресло. От него, как от портьер, пахло пыльным плюшем.
устало провалился в скрипучую пружинистую мягкость, но покоя не ощутил. Было в нем то же напряжение, что и в избыточном свете лунного шара. Юрик не шевелился и ничего не говорил. Валентин сказал, пряча за усмешкой неловкость и даже робость какую-то. «Ну что, будем философски молчать или поболтаем?» Юрик не двинулся, но вдруг проговорил негромко и полувопросительно.
«Валентин Валерьевич, а вы меня, значит, не узнаете?»
«Я?» «Нет», — Валентин сел прямо.
«А помните такую улицу, Ручейковый проезд? Я там в бочке рыбок ловил».